Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Гранёнок Сережа в серебряно рожал.
Восемь часов 38 минут, четверг, 10 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Анашко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Настя, я выступаю с инициативой. Значит, первая моя инициатива заключается в следующем. Мы сейчас все вместе, вместе с аудиторией, нас сотни тысяч, мы даем страшную клятву, бросаем пить. Употреблять спиртное вообще начисто. Ну, да. Ничего, кроме кефира. Может быть, тан, но совсем изредка. Мы бросаем употребление спиртного. Сейчас, в данную настоящую секунду.
Да, поддерживаю.
А почему ты поддерживаешь так легко? Я должен был тебя... Ты должна была спорить со мной. Ты должна каким-то образом дать мне понять, что мои труды должны... Я должен как-то убедить тебя. Я тебе объясню, почему. Мы должны бросить пить. Почему мы должны... Я хочу сказать, что состояние эйфории, которая связана с употреблением спиртного, связана с употреблением большого количества спиртного. То есть состояние эйфории возникает не сразу, а после, например, там двух бутылок сухого. Все это в состоянии эйфории.
На ваш вес, наверное, точно.
Все это состояние эйфории, которое возникает после двух бутылок сухого. А давай его разделим на 4. Это значит, да. Выпиваем 1,5 литра, делим на 4, ну, примерно на 4, да? Получаем 350 граммов водки примерно в пересчете на алкоголь. Значит, после этого возникает состояние эйфории. Это состояние эйфории превращается в невероятную устремленность к третьей бутылке.
Это точно.
Да. То есть все твое существо вопиет о том, что ты должен выпить третью бутылку. И в этом нестабильном динамическом устремлении, каком-то полете, ты находишься в состоянии эйфории. Но эти состояния свойственны глубочайшей молодости. 18, 19, 20 лет, 21 год, 22. В 23 уже тяжеловато. В 23 ты уже скорее... Нет, может быть... Ну, зависит, конечно, от здоровья. К 30 уже тяжеловато, к 35 точно тяжеловато, к 40, ну, понятно, что уже тяжеловато. Ты уже по привычке машешь локтем, но это уже не то. Понимаешь, в чем дело? Значит, поскольку ты не можешь выжрать 3 бутылки и чувствовать себя превосходно, а говоришь, я тут рюмочку, наступает эпоха лицемерия. Мерзкая, отвратительная эпоха лицемерия гнусных стариков, всех, кому за 40. Я вчера шел по тротуару, мне навстречу пара, совсем молодые дети, ну, он и она. И она ему говорит, ну, так громко, как-то бывает такое одиночество в толпе, вернее, они вдвоем в толпе, да, они вдвоем в толпе, они не видят толпу. И она ему так громко говорит, ты не понимаешь, девчонка, моей матери 50, можешь себе представить, 50 матери, 50, сейчас представь эти цифры, 50 моей матери. Он говорит, ну, я думаю, 50 и 50. Она, нет, ты не понимаешь, ей 50. Она вот так, значит, девчонке...
Разволновалась.
Девчонке лет 20. Мать, значит, родила ее в 30. И когда ей 20, матери 50. И она такая, 50 матери, 50. Вот, значит,
надо
это...
Надо было вам гаркнуть сзади. Ну и что?
50. Баба, я говорю, нет, я тоже, кстати говоря, я очень тоже, я тоже очень... 50? Какой ужас. Вот, я наоборот был за нее. Слушай.
50.
Слышишь?
Да.
Значит, я говорю, омерзительные старики, все, кому за 40, пьют уже не в лихости гусарской, не в какой-то ярости бесконечного полета какого-то, не вдохновения, нет. Они пьют, имитируя это. Либо потом у них болит желчный пузырь, либо потом у них болит правая почка, либо потом у них...
Голова.
Да, либо потом у них давление.
Голова болит.
Потом у них кровь, да, в унитазе, я знаю. Я точно тебе говорю? Да, у них кровь в унитазе. Значит, потом у них еще что-то болит.
И нам их ужасно жаль, поэтому
эти гнусные, омерзительные старики, все, кому за 40, я имею в виду, они уже пить не могут по своим физическим данным. Понимаешь?
Да.
И они имитируют 18-летних алкоголиков. Они имитируют 18-летних разнузданных, прыщавых негодяев.
Ну, отдельно, да, я хочу обратить
прекратите
внимание...
Прекратите пить, вот что я говорю.
...что и молодые пьяные — это омерзительнейшее зрелище. Я вчера
абсолютно
своему
верно, абсолютно
ужасу...
Верно. Молодые пьяные сравнимы только с пьяными арабами. Да, совершенно верно.
Я не знаю,
да,
про пьяных.
Пьяные арабы — самые омерзительные. На втором месте прыщавые юнцы. Да.
Это вчера была вся Косыгина завалена этими пьяными. Я давно такого количества пьяных не видела. И вот оно стоит, шатаясь, значит, пытается поймать машину по старинке. Ну вот, хотя он еще молодой, и должен уже
рукой
помнить о том, что
машина,
как можно машину
машина в мобильном телефоне. Но
конечно,
они забывают это. Они забывают, да, это, будучи пьяными. Они начинают кидаться под колеса. Мне вчера под мотоцикл кто-то пытался броситься. Я думал, может быть, он намерен как-то... Ну, в смысле, он имел в виду, что я мототакси. Может быть, я мототакси?
Мототакси, это, кстати, надо попробовать.
Такое есть, такая
я
услуга
знаю,
есть.
Да, надо будет
мотокурьеры и мототакси. Но я же говорю, вчера какой-то хмырь пытался мне броситься под колеса. Я как-то влево так резко приняла влево и ушел. Я ушел. Ну вот, скажи, пожалуйста, значит, я хочу еще раз обратить твое внимание на то, что мы сейчас, не теряя время даром, даем с аудиторией страшную клятву.
Да.
Мы прекращаем пить спиртное. Позиция первая. Нам спиртное уже дает только дурь, а не веселье. Первое. Второе. Значит, мы не способны выпить 3 бутылки сухого подряд и чувствовать себя при этом изумительно. И делать это несколько дней подряд. Нет, не способны.
Другими словами, здоровье уже не то.
Здоровье уже не то, как говорил поручик Ржевский. Значит, но пьянство молодежи мы тоже осуждаем, потому что нет ничего более мерзкого, чем напившиеся юнцы, распоясавшиеся, грязные, мерзкие, имитирующие взрослых мужчин. Таким образом, взрослые мужчины пить не могут ввиду того, что у них болит вот здесь вот, как это называется место?
Грудина.
Вот у них болит под грудиной. Это у них там желчный пузырь? У них кровь в унитазе, у них болит правая почка, и вообще они уже разваливающиеся,
ну,
дряни.
Вообще, когда кровь в унитазе, колоноскопию пора делать.
Да, значит, они разваливающиеся дряни, а молодые юнцы пьяные, омерзительное зрелище животных. Таким образом, товарищи, в этой связи мы делаем простой вывод. Мы больше никогда, мы сейчас дадим страшный обет. Вечный обет, пожизненный обет. Никогда не прикасаться к спиртному. Договорились?
Да.
Да, говорит Аношка. Так ты же уже не пьешь.
Давно.
Ты давно не пьешь.
Давно.
Так тебе легко отказаться от того, чего нет.
Легче, чем может показаться со стороны, конечно.
Это как если мой садовник откажется от свинины, так он ее и не ест.
Да.
Но это некрасиво. Ты должна мучительно отодвинуть бутылку. Ты должна мучительно, настоящим жестом, понимаешь, таким, нет.
Нет.
И все. Сделай так, сделай.
Ну, что
это? Ну, хорошо. Никогда, но до пятницы. Нет, мы раздадим бедным, у нас есть бомжи, мы раздадим бедным вдову Клико остающуюся.
Да.
Вдова Клико вся пойдет бедным.
Бедным,
чтобы они даже не поняли, в чем дело. Нет, найдем. Я знаю людей, которые просят у меня 10 рублей около магазинов. Я этих людей знаю. Туда пойдет вдова Клико. Пусть они помоют ей руки, или, может быть, умоются, они же не поймут, что это спиртное даже. Понимаешь? Эти прекрасные люди. Туда пойдет все. У меня есть Таламор Дью, виски. Туда. Рон Аннехо.
Вот сейчас нет, не помню. Вечеринку устроил,
туда.
Сергей.
Значит, у меня есть
прощальную
вечеринку.
Прощальную,
и напиться,
да.
И ужраться. И,
да.
Какая грязь. Какая грязь. Как можно после выходных начать бросать пить? У меня завтра день рождения, говорит Сан Саныч. Вы давали обет не покупать
вам
авто, говорит Ози. Выпьем
год
же
ночь
за это, говорит Светулька, совершенно справедливо. Светулька говорит, выпьем же за это. Я страшно беден, готов принять вдову Клико, говорит Каменков Юрий. Что такое спиртное? Спиртное — это все, что сильнее тана, все. Я уже давно завязал, говорит Лимузин. Лимузин, я с вами. Значит, секундочку, вы давали обет не покупать авто. Да, но они сделали это так дешево. И так, с такими скидками, что мне пришлось купить. Мне вчера печень то же самое сказала, говорит Алексей Фрей, практически вашим голосом. БМВ обмыть надо. Мы обмоем БМВ, может быть, пробежкой, может быть, жахнем 8 километров каким-то образом, на артритных коленях каких-то и так далее, еще чем-то там, да, пробежим 10 километров. Мы обмоем их своей кровью и потом. Нет, на это я пойти не могу. Куда подойти за вдовой и Таламором? Таламор у меня еще есть бургундского, бутылок 5, сейчас не помню название. Есть Бордо превосходный. Превосходный Бордо, бутылки 3. Вдовы, наверное, Клико осталось пару ящиков, но это значит по 6. Порой по 6, это значит, может быть, 12 бутылок. И все. И все это будет вылито в унитаз.
Да?
Да. Да, товарищи, неправильно раздавать. Это же
вы
я.
Не забудьте.
Это же я.
Отдайте мне.
В момент, когда вы выпрашиваете у меня остатки превосходного спиртного, не думаете ли вы, не осознаете ли вы, что это настоящий яд, что это смерть.
Правильно.
Как
не
я могу делиться с вами смертью? Я что, бесстыжая скотина, с вашей точки зрения? Никогда. Все, в унитаз к чертовой матери. Понятно?
А куда вы денете стекло, у меня вопрос.
Стекло я вынесу в пакетики
мне,
там.
Нет, дайте я сдам, куда полагается.
Ах, вот оно что.
Да,
бутылки.
Минимальный экологический,
да,
след. Да,
все, давай голосовать. Люди, сейчас вы даете страшный обет, клятву, произносите страшный обет своей жизни. Самый главный обет вашей жизни. Вы никогда больше не прикоснетесь к спиртному. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Никогда, never,
никогда
forever.
Никогда не прикоснусь,
все.
Нет, не прикоснусь.
Не прикоснусь, не глотну, да. Никогда не прикоснусь больше к спиртному. Все, навсегда и пожизненно. Да, 134-21-35. Да, я никогда больше не буду пить. Все, хватит. Сколько можно? Все уже выпито. Это не доставляет удовольствия, ребята. Удовольствие осталось там, в подхихикивании дурацких идиотиков 16-летних, которые взяли бутылку красного и распили ее на 10 человек. Вы что, не помните эту вечеринку? Эту вечеринку вы не помните? Когда мы украли бутылку где-то, купили, не знаю, бутылку красного и распили ее на 10 человек. И все хохотали и имитировали пьянство. Все имитировали, что мы напились. Вы что, не помните это? Вот там осталось удовольствие от спиртного. Теперь удовольствия никакого. Один гемор, зачем это? А? Сейчас, смотри, 26% я убедил. 26% я убедил. 25%, господи. Ну где? Ну где же моя победа? 26, я останавливаю это голосование. Пиши. Страшную клятву, обет, который нельзя будет нарушить. Вы не думаете, что вы можете нарушать обеты. Вы будете давать важнейшие в своей жизни обеты, а потом после обеда их нарушать? Вот так вы обходитесь с клятвами? Вот таковы вы на поверку? Но нет, я не такое о вас думал. 25-75. Все, 25% бросают пить с сегодняшнего дня. Точка. Все, 10 мая. Сегодня 10 мая 2018 года. Ни один из вас, из нас, из меня тоже, не прикоснется никогда к спиртному. Никогда. Понятно, что значит это слово? Все, слава тебе, Господи. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я точно так же, как и уважаемый Лимузин, уже давным-давно выполняю эту клятву.
Да.
Вот, просто еще, знаете, жалко времени и денег, которые можно потратить на что-то ведь полезное.
Да.
Вот вчера как раз на празднике была машина, вот это, да, реставрация, все дела, ребятишек в кузов не пускали, потому что на кузов денег нет.
Да.
Вот казалось бы, нам вот вместо того, чтобы бухать, да, ну вот взять и скинуть, помочь историческому музею. Вот столько вот мест, где можно приложить свою силу, а вместо этого какой-то эгоизм, да, вот свинство. Вот это вот обидно.
А я вам приведу пример другой. Вот я вчера не выпил ни капли до 3 часов дня. И, ну, а потом мне пришло, ну, честное слово, один фужер шампанского, честно клянусь. Ну, так вот, я почему подумал? Я не был ни пьяный, ни веселый от этого одного фужера. Ну, просто ерунда. Зато до этого мне дети говорят, поезжай на Орджоникидзе в аутлет, вот этот вот, знаете, дисконт-центр на Орджоникидзе. Дети говорят, посмотри, там игрушечный магазин. А поскольку я трезвый, я в любую секунду могу вскочить на мотоцикл и помчаться. А когда я бухой, я не могу. И получается, что я выпил фужер шампанского, который существенно ограничил мои гражданские права. Я не могу больше поехать. А когда я трезвый, я могу поехать куда угодно в любую секунду. В любую секунду. Понимаешь?
Совершенно, ну, насколько же это... Магазин.
Абсолютно. И совершенно любой магазин, совершенно верно. И купить любые игрушки. Насколько же я лучше, как отец, когда я могу вскочить на мотоцикл и поехать купить лол, куклы лол.
Почем, кстати, вы берете?
Сестры, по 1090 рублей.
Подождите, одна штука?
Одна штука, да, 90. Одна штука 90.
Катя сказала, что она решила их коллекционировать.
Это хорошее, хорошее начинание, дорогая. Это хорошее начинание. Куклы лол, сестры, 1090 рублей. Куклы лол, другие какие-то, сейчас не помню. 1915 рублей.
Один шарик.
Один шарик. 1915 рублей.
Мне кажется, лучше пить
вдову Клико. То есть нет, но мы прекратили это делать. Ну так вот, слушай. Значит, действительно, я лучший отец. Я могу подскочить моментально, купить куклы лол. И тратить на детей, а не на выпивку, понимаешь?
Да.
Я могу, кроме этого, что тебе дает трезвенность? Она дает тебе чувство превосходства. Ты начинаешь презирать окружающих, что прекрасно. Это по-настоящему лучше, чем пьянство. Презирать окружающих лучше, чем чувствовать свое родство с ними. Но я тебе правду говорю. Да. Ну, послушай. 7373948. Алло, здравствуйте. Ты говоришь на меня снисходительно. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте. Сергей Москва. Здравствуйте. Ну, в общем, не буду я присоединяться к вашим клятвам.
Почему? Ну, почему?
Говорю,
ну,
да,
почему?
Потому что сейчас вот дачи. Сейчас сезон шашлыков, там плова, да.
Что я делал?
Ну, не алкоголя же.
Как не выпить?
Ну, нет.
Почему нет? Почему не выпить?
А вы что? А что именно? Вина.
Вина. А потом, опять же, да, когда я часто бываю в одном из магазинов сети, ну, вы знаете, это сеть,
да,
когда я прохожу мимо, там вот прилавка, да, где две по цене,
да,
одной, вот вино, испанское, темпранильо, да,
да, да.
Ну, как нельзя, ну, почему нет? Почему не выпить
я...
винца вечером или
хочется,
пиво разливного?
Хочется, кисленького и холодненького.
Нормально.
Хочется, конечно, кисленького и холодненького. Что я делаю? Конечно. Рассказать, что я делаю?
Да,
значит,
конечно,
я беру, у меня есть Assetto Balsamico di Modena.
Ачето.
Ачето. Ачето Balsamico di Modena. Да?
Да.
Это значит бальзамический уксус из Модены. Я беру, у меня здоровая чашка пол-литровая, я набиваю ее льдом, значит, потом воду из фильтра, и туда пару ложек, ну, пол-литровая, соответственно, пару, может быть, три ложки этого Aceto Balsamico di Modena. Разбалтываю, получается холодная кислятинка, обалденная, вина не надо, но ты можешь в любую секунду сесть за руль после уксуса. Нет же такого, что нельзя после уксуса сесть за руль.
Но дело не в этом, понимаете, да, за руль можно не садить. Ну, то есть, можно, пожалуйста, день расходуйте, да, там на семью, на детей. Ну, так мы делаем, да, на семью,
да,
на детей. Но вечер, когда уже поужинали, когда дети уже готовятся ко сну.
Уксус.
Сесть за ужином, принять там, выпить бокал вина.
Нет, а теперь сейчас... замените. Выпить бокал уксуса.
Ну, я пробовал, честно говоря, я больше... Вот, смотрите, еще момент, да, еще важный.
Спеть
момент,
Люба, да? Братцы, Люба. Люба, братцы, Люба, а? Люба, братцы, жить. Да, после
можно, можно еще одну позицию?
Давайте,
выскажу,
давайте.
Выскажу мнение, да, у нас почему-то общество, да и страна в целом живет в каких-то крайностях все время.
Да.
Да, у нас либо пить, да, вообще там до умопомрачения, до белой горячки, либо не пить вообще.
Да.
Почему нельзя вот какую-то золотую середину иметь? Ну, как вот в Европе. Мне нравится, как живут в Европе, мне нравится, что те же испанцы могут,
да,
в обед обед выпить бокал вина. Абсолютно. Мне нравится то, что немцы могут в обед выпить бокал пива, да?
Да.
И прекрасно, им это не мешает жить, они при этом не хуже нас живут, да, далеко.
Нет,
не хуже
намного
нас
лучше. Живут. Намного лучше.
Намного лучше.
Несопоставимо лучше.
Почему мы себя вот какими-то загоняем, знаете, как вот, ну, как животные какие-то живем, либо вот вообще там по полной программе, либо вот нет, надо ограничить, надо все бросить, надо вот прям вот вообще там...
Потому что душа меру знает, говорит русская народная пословица, а русская душа меры не знает, говорит другая пословица. Душа меру знает, но русская душа меры не знает. Подожди, значит, я даю вам выход. Я дико люблю холодные кислятинки. Спасибо, что ты меня научила говорить о чето. Холодная кислятинка – это главное, что я люблю до еды, после еды и во время еды. Покупаем бальзамический уксус Демодена, значит, со льдом и с водой.
Модена.
Да. Спасибо, дорогая. Ачето бальзамико. Правильно хоть бальзамико?
Демодена. Да, уже переводчик готовый.
Ачето бальзамико Демодена. Покупаем бальзамический уксус. Дернули пол-литра уксуса, ну, с водичкой. Так хорошо на душе, и начинаешь петь, как это сказать? Хороши вечера на Оби. Нет, на Оби это другое, в другом месте, да?
Я не знаю. Нет. Такой песни.
А, ты не знаешь,
что... Не
дорогая, ну ты просто абсолютно необразован. Как ты можешь не знать русских главных песен? Хороши вечера на Оби. Ну, сейчас, секундочку. Хороши вечера на Оби. Я тебе сейчас дам. Это вот прямо хороши. Сейчас, секундочку. Вечера на Оби. И все. После пары стаканов уксуса, это прямо милое дело. Сейчас, секундочку, я тебе дам. Вот. Сейчас.
Мне уже нравится.
Вот, пожалуйста. Она уксуса дернула и пошла.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранёдров Сережа, все деревья рожат.
Девять часов пять минут, четверг, 10 мая. День, когда мы договорились не пить. Запомните эту дату. Здравствуй, великий город. Здравствуйте, все. Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Слушай, мне пишут, там дела такие просто. Это самое. В Сирии, вокруг Сирии, Израиль там просто шурует по полной сирийц. Иранцы из Сирии расстреливают Израиль.
Ну там, знаете, будет как, война, знаете, будет война, я, будет можно, война. Можно ремарку? У меня давай. Есть приятель на Фейсбуке, да? Такой интеллектуал, Эмиль Сутовский. Да. Он в Израиле, он такой шахматный этот. И он пишет сегодня сам. Ребята, в газета РУ и РБК, кто у вас новости пишет?
Да.
Иран нанес, дальше цитата, да, нанес удар по Израилю, некоторые ракеты попали в цель. Дальше он цитату заканчивает и говорит, да. Сейчас Иранские силы, а он там сидит, ему лучше знать,
да,
базирующиеся в Сирии, выпустили 20 ракет по приграничным районам, 16 упали на сирийской территории, иранских в смысле.
Спокойно, что значит сирийская территория? Это голландские высоты. Как ты не понимаешь
этого? 4 были сбиты ПВО. В ответ была совершена крупнейшая бомбардировка иранских позиций. Уничтожены склады с боеприпасами, ракетные установки, штабные здания. Более 50 объектов. Собственно, за карт-бланшем на такие масштабные действия Биби летал в Москву. Получил. И это хорошо. Это я вам просто скажу. Частное мнение человека.
Теперь послушай. Давай разгребем вот это то, что сказано.
Да.
Еще он сказал. Выпущено 20 ракет. Иранцами с территории Сирии. Иран начал войну. Внимание, давай прямо скажем. Иран произвел вооруженное нападение на Израиль. Ну, давай просто называть вещи.
Ну, да, да.
Иран произвел вооруженное нападение на Израиль с территории Сирии. Иран с территории Сирии, которую используют как плацдарм, а Сирию, сирийский режим, как свою марионетку, начал нападение на Израиль. Это первое. Выпущено 20 ракет. Из них 16 упали на территории Сирии. Формально. Но мы знаем, что это укрепрайон Голландские высоты, который Израиль давным-давно, тысячу лет назад, захватил, занял, неважно. Когда с этих Голландских высот расстреливали Хайфу, город израильский на севере, Израиль предпочел забрать эти голландские высоты с тем, чтобы к Хайфу не расстреливали. Ну, вот так они думают, так умнее будет. Значит, поэтому, когда мы говорим, что они попали на территорию Сирии, это неправда. Они попали по укреплениям израильтян на голландских высотах. Понятно, да?
Да.
Да, все-таки правду отделять от неправды, и все-таки будем информированными, когда нам пытаются пули лить с любой стороны, мы будем более-менее понимать, что происходит. Значит, они обстреляли израильские укрепленные там районы на территории формально Сирии, но которые захвачены множество лет назад израильтянами ввиду обстрелов Хайфа. Все, точка. Таким образом, напали на израильтян. Понятно, да?
Да.
Там сколько-то ракет сбито?
4
ракеты сбиты. А израильтяне ответили массированным ударом по иранским силам в Сирии. В этот же момент Нетаньяху был здесь на Красной площади, и в этот же момент Нетаньяху был здесь в Бессмертном полку. То есть он два раза, Нетаньяху, в обществе Путина участвовал сначала в параде на Красной площади, а затем в Бессмертном полку. А из этого, вот за этим разрешением на ответный удар он и летал в Москву. Я думаю, он летал за разъяснение. Он пытался разъяснить позицию Израиля, не за разрешением. Это тоже неправильное употребление глаголов и существительных, да? А он летел за разъяснением израильской позиции. Очевидно, понятно, что если бы Нетаньяху здесь разъяснил израильскую позицию, а она бы вызвала протест у России, недовольство и протест, то Нетаньяху все равно отвечал бы и массированными ракетными ударами по Сирии. Ну, это да, очевидно. Понятно. То есть от позиции России, другими словами, им выгоднее, чтобы Россия промолчала, но если бы Россия была против, это все равно бы никого не остановило в Израиле. Никого. Понятно, да? Израиль бы все равно отработал. Значит, начинается война, или началась война, между Израилем и Ираном в Сирии. Формально Израиль в Сирии на голландских высотах и Иран в Сирии, глубже по территории. Таким образом, как бы новая сирийская война. Но мы понимаем, что Сирия стала плацдармом для войны Ирана и Израиля. Мы это с вами понимаем. Это обещает нам развеселые пару лет. Еще. Понятно, да? Отдельно по этому вопросу. И это обещает нам хорошую нефть, товарищи. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Анастасия, Сергей.
Здрасте.
Да, там война на самом деле началась такая небольшая пока, потому что вот сестра мне звонила, вот, с Израиля.
Да.
Там идет полным ходом предупреждение, инструктаж, там нянечек, там в школах, что обязательно все, во-первых, открыты все бомбоубежища.
Да.
Сейчас и полная инструкция и подготовка, как добежать, что сначала делать и далее и тому подобное. Вот. А Нетаньяху, он прилетел в Москву не просто так, конечно же, это надо понимать.
Да.
Ему нужна некая поддержка и поручительство.
Или, по крайней мере, молчание.
Да, либо, по крайней мере, молчание, потому что Израиль способен нанести такой очень серьезный удар и сдержать удар тоже способен.
Да,
тоже.
Да. Спасибо. Я ровно так. В Израиле всегда открыты бомбоубежища. Пишет мне один из слушателей. В Израиле всегда открыто бомбоубежище. Ну, сейчас, может быть, усиленные инструктажи начались. И, может быть, в этой связи и учения регулярно проводятся, пишет мне один из слушателей. Так что, вы знаете, может быть, просто сейчас как-то интенсивно пошли учения и интенсивно пошли инструктажи. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей, меня Валентин зовут.
Да, Валентин.
Я хочу напомнить, что это не первый начал Иран. Буквально несколько дней назад по окрестностям Дамаска, по позициям иранцев, был нанесен удар со стороны Израиля.
Чуть ли не больше недели назад. Больше недели.
Ну, погибли 30 человек.
Да.
Мне кажется, некорректно говорить, что начал
Израиль,
что Иран начал.
Нет, я не говорю... Давайте я тогда уберу этот глагол. Давайте скажем следующее. Израильтяне что-то дней 10 назад нанесли, после удара вот этого коалиции, которая была 15 апреля, израильтяне, наверное, недели две тогда уже назад, лупанули по ракетным складам Ирана. То есть Иран завез ракеты, а израильтяне знают, у них хорошая разведка, что Иран завез ракеты на территорию Сирии. И они, предваряя вот этот удар из 20 ракет, который был накануне, они лупанули по складам. И да, 30 человек погибло. Да, это верно.
Но они очень давно лупят, кстати.
Да, абсолютно.
Израиль,
да,
там хозяйничает последние несколько лет очень уверенно.
Да. Сирии. Я бы сказал, они несколько десятилетий.
Сдерживаются, вот хотят ударить, бьют.
Бьют, да, абсолютно. Они считают, что их безопасность зависит от этого. И они считают, что их соседи понимают только язык силы. Только язык силы. Другого языка не понимают. Ну, как бы не понимают
у
всех.
У меня в этой связи вопрос,
да,
который... Вот еще есть информация, что Трамп, да, накануне,
да,
сказал, что с Ираном они, значит, ссорятся, все там.
Да,
значит, это,
да.
Вот сейчас санкции,
ядерная
и так
сделка
далее
разрывается.
Да.
Санкции будут введены.
Да, да,
Трамп,
да.
Трамп разрывает с Ираном.
Все. Да, и мне тут же стало тревожно, потому что я-то... Понимаю так вот из газет, что наша позиция, ну, Российской Федерации, мы там,
да,
во-первых, долго очень поддерживаем Асада,
да,
вот, абсолютно заведомо понятно.
Сначала Хафиза, нет, сначала мы поддерживали Хафиза, еще при Советском Союзе, я тебе скажу, мы поддерживали Хафиза, ты сейчас будешь дико удивлена, как я некогда, который вырезал коммунистов. То есть мы, Коммунистическая партия Советского Союза, ее политбюро, с Коммунистической партией Советского Союза, стояли насмерть за Хафиза Асада, который перед этим вместе со своей партией БААС торжественно вырезал к чертовой матери...
Точно.
Коммунистов. Коммунистов. Они вырезали,
да,
коммунистов.
Но это было на пользу.
Причем, вырезали коммунистов, просто вырезали. Ну, просто вырезали, без суда и следствия. Вырезали коммунистов. Коммунистическая партия Советского Союза с восхищением и восторгом восприняла эту резню. Да, прошу тебя, продолжайте. Да?
Дальше мы... у меня сильное подозрение, что в стороне вот этого конфликта,
да,
Ирана и США мы, наверное, будем как-то поддерживать морально как минимум Иран. Хотя вот мы тут во все вроде бы там играем. И у меня вопрос возникает. А почему мы ведем такую политику внешнюю? Для чего это нам?
Рыцарскую.
А что будет?
Потому что мы рыцари.
Что плохого случится, если мы вдруг скажем, например, повернемся к шагу, ой, нет, Асад — это животное, значит, ужасное, мы больше его не поддержим. Например, почему мы не станем вдруг играть на стороне США? Просто даже не только из прагматических целей. Мы же понимаем, что это все такие
Настя
фигуры.
Задает вопрос. Пожалуйста, товарищи аналитики. Значит, товарищи аналитики, Настя задает вопрос. Мы, говорит Настя, я пытаюсь цитировать эту доблестную женщину,
и,
я бы сказал, женщину-аналитика. Мы заведомо последовательно в течение долгого периода всегда или почти всегда выбираем проигравшую сторону, то есть ту сторону, которой суждено проиграть. Заведомо в течение долгого периода и последовательно Россия поддерживает тех, кому суждено проиграть. Невыгодно ли угадывать победителя, говорит Настя? Вот такой простой вопрос. Да, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Ответьте на вопрос Насти, если у вас есть возможность, да, прошу вас.
Ну, во-первых, это неправда.
Ну, давайте нам правду дайте.
Ну, значит, а во-вторых, я что хочу сказать.
Давайте.
Вы немножко упрощаете, видимо, эйфории праздника, рукопожатие.
Нет,
вы очень
нет,
правильно
нет.
смотрите на проблему.
Да.
И поэтому...
Нет, смотрите, не давайте, давайте, можно договориться. Мы с вами не первый раз общаемся. Вообще никогда над друг другом не, издевательски не подтруниваем. Атмосфера праздника...
Нет.
Нет, атмосферы праздника у меня нет, а у меня рабочий день сегодня, четверг, я работаю.
А, все, прошу прощения, прошу все слова назад.
Да,
так
прошу.
Вот, значит, Сергей, смотрите, там все в этом самом, в Сирии намного все сложнее.
Да.
Ну, смотрите, что было, когда мы туда пришли, там рулил всем Иран. Кто не знает, 8 миллиардов долларов ежегодной поддержки режима Асада со стороны Ирана безвозмездно. Просто каждый год. Там, на оборону, на пополнение бюджета 8 миллиардов долларов каждый год Иран засылает.
Да.
Задача Ирана очень простая. Выйти к Средиземному морю. Это шиитская дуга.
Да.
Которая в Сирии, в силу того, что шиитов мало, очень тяжело достижима. Им надо дойти до Ливана, где там у них хорошие позиции.
Да.
Что случилось? Хизбалла практически выиграла выборы в Ливане.
Сейчас, да, это произошло неделю назад, абсолютно верно.
Да, и... что очень опасно для Израиля и всей гоп-компании. Дело в том, что морально авторитет Хизбаллы в Ливане значительно выше, чем даже те проценты, которые они получают. Всего просто небольшого количества шиитов. Просто они помогают бедным, строят там эти приюты, восстанавливают дороги,
бизнес.
Это очень авторитетная организация. Именно в Ливане. Пользуются широчайшей поддержкой всех слоев населения.
Я понимаю.
И есть, да, ну просто надо слушателям объяснить. Теперь смотрите.
Да.
Значит, 14-й год, когда мы там в Сирию пытались зайти, везде воюют иранские войска. Ну, в силу того, что это все те. Айталы, а это все бестолково и бессмысленно. Огромные потери и просто проигрывание. Мы там до какого-то момента тусовались, Пальмира туда-обратно. Советников не было в наших частях. Были иранские советники. В тот момент, когда убрали иранских советников, мы стали руководить процессом. Все, естественно, повернулось. Просто уровень обучения выше.
Да.
То есть это такие основополагающие вещи. И все пошло это самое. Сейчас мы практически Асад победил. То есть там реально мало что осталось из этих зеленых и черных. И постепенно все понимают, что будет все задавлено, все будет зачищено, вся Сирия.
Да.
Сейчас курдов не трогают только в силу того, что не до того их поддерживают эти самые. Их поддерживают американцы. Там это отдельный вопрос, с курдами разберутся это... Смотрите, периодически во всех этих котлах, местах находились и израильские, и английские, и французские советники, там не говоря уже об саудовских. Вы не представляете, с какой тщательностью и, прямо как вазу хрустальную, всех отправляли назад, чтобы, не дай бог, никого не замочить. Иран проводил другую политику, у людей были потери, что всех раздражало. Сейчас Иран, в силу того, что все хотят видеть, что конец близок, начинает какие-то вещи вести. Ну, там, вести свою игру. Перестает слушаться. И сейчас просто предельно простой вопрос заставить слушаться Иран. Потому что, когда он ручной, ну, понятно, что он не может быть ручным. Но хотя бы локально и тактически, чтобы он был ручной, видимо, идут переговоры с Нетаньяху. Чтобы он их давил, но давил не сильно, а так точечно и аккуратно, и не мучил Асада, а давил чисто иранские вещи. И этому был, видимо, посвящен весь вчерашний день.
И здесь, вот в Москве, что схема... а то, что обмен ударами
Сергей,
серьезный...
Это слова, понимаете, да?
Слова,
что
да?
Это... Ну, мы же не знаем, а кто-нибудь видел эти воронки, кто-нибудь видел обломки, нам
кто-нибудь... Ой, не знаю.
Сереж, подождите. Вот давайте посмотрим. Вот там эти атаковали. Результаты, кроме зарубы непонятных, неконструктивных сил, кроме Макарова, которого вы хвалили, неконструктивных сил в Минобороне, которые с американцами начали эту самую
сплоху. Вы знаете, простите, знаете, я вот хотел прервать вас и сказать, что, во-первых, огромное спасибо за вашу действительно потрясающую информированность. А с другой стороны, я все-таки и к вам, и к слушателям обращаюсь. Вы все-таки держите сторону, то есть вы не выглядите как абсолютно объективистский аналитик.
А чью, скажите, чью?
Я вижу, что вы держите сторону, да, то есть вам нравится вот и то, что делает Иран, и так далее, и так далее. При этом ваша информированность действительно потрясает, и это действительно ценно, клево. Спасибо, спасибо, спасибо огромное. Слушайте, вот что написал мне Владимир из Дубая, который на телефоне на своем, но он не может нам дозвониться, вот он дозвонился. Владимир, здравствуйте.
Сергей Настя, здравствуйте.
Здравствуйте. Я читаю вас, вот 20 ракет из градов по голландским высотам, обстрел вела иранская бригада «Аль-Кудс», внешнее крыло корпуса стражи исламской революции под командованием генерала Сулеймани.
Сулеймани.
Насколько это серьезно?
То, что, во-первых, израильтяне заявили не так давно, что если официальное заявление одного из министров израильского правительства, что если Иран превращает Сирию в плацдарм для атаки на Иран, то будет не просто уничтожен режим Асада, а просто физически будет уничтожен сам Башар Асад.
Да.
Это было заявление. То есть нисколько не история сумняшися, просто четко и откровенно. Это первое. Второе. Значит, все это совпало с выходом из ядерной сделки, которая на самом деле, наверное, есть глупейшее решение, последствия которого, с одной стороны, непредсказуемы, а с другой стороны, совершенно понятны. Потому что Иран сказал, что теперь у него руки развязаны.
Европейцы же как бы остаются в этой условной ядерной сделке.
Совершенно верно, они остаются. Но здесь, вот опять-таки, это все было чисто по-трампски, так сказать, по-пацански, потому что он из сделки вышел, да? Значит, но вышел-то он почему из нее? Не потому, что там Иран ведет разработки по-прежнему ядерного оружия, что пока никем действительно не подтверждено, даже МАГАТЭ. Инспекции там строжайшие. А Трамп недоволен тем, что Иран продолжает разработку баллистических ракет. Собственно говоря, баллистические ракеты, как ядерные сделки к обогащению урана, не имеют отношения
к формату. Строго говоря,
нет. Это же средства доставки, они же дружат с Северной Кореей, а там мы не знаем, что...
Мы знаем, что там, знаем нормально. Но это средство доставки, это не есть ядерное оружие, это совершенно другая история. Ракеты – это не есть ядерная программа. Следующий момент, значит, европейцы сказали, нет, мы не выйдем. Более того, Трамп дал 90, да, полгода на самом деле всем, чтобы разобраться, разорвать контракты с Ираном, договориться, передоговориться и так далее. Я могу с уверенностью как бы прогнозировать, сделаю такое заявление, личное мое мнение, что в течение этих 6 месяцев решение Трампа изменится. Оно будет смягчено, потому что оно не имеет никакого смысла. Развязываются руки Ирану, развязываются руки России на всю. А выигрыша никакого. Тут я вам написал, да, тот же самый Боинг теперь потеряет контракт на поставку самолетов в Иран. Это $13 миллиардов. Это те самые рабочие места и доходы американских компаний, за что-то кратует Трамп. То есть этого не будет. Плюс они заявляют, что должен аннулировать свой контракт Airbus. Там суммы чуть поменьше, но это тоже очень серьезно.
Да.
Европейцы, естественно, на это никогда не пойдут. Плюс там сидят огромное количество уже европейских компаний в Иране на нефтяных сделках. Если действительно санкции будут введены, это потеря миллиона баррелей в день поставок на рынок. Значит, либо это рост цены, либо это компенсация, которую должны дать и те же самые страны залива, в первую очередь Саудовская Аравия и Эмираты вместе с Кувейтом.
Но если они захотят давать, то и мы захотим, ведь, как говорится, копеечка.
А самое главное, что все это действительно развязывает, делает позицию России очень сильной, потому что кто первым делом поддерживает во всей этой ситуации Иран, это, естественно, Россия. Да. Поддерживает с удовольствием, и Иран...
Вот Настя задала вопрос, абсолютно интересный, с моей точки зрения. Настя задала вопрос, она сказала, мы последовательно и упорно занимаем сторону тех игроков на международной арене, которым суждено проиграть.
Да, это верно.
Почему?
Ответ такой: потому что.
Она, Настя, по-женски говорит, а не выгоднее пойти за победителем?
Мы тогда будем слабыми. Победителя мы тут принем сбоку семеним.
Как вы отличаете, на самом деле? Для нас больше будет бонусов, на самом деле, от этой позиции, разве нет? Чисто стратегических. Нас будут любить, нам будут помогать.
Великолепный вопрос. Теперь давайте посмотрим, кому нам? Тете Маше из Задриченска Это каким образом будет, так сказать, в пользу?
Да так, не будет санкций, она... будет какая-то...
Вот тому, кто утром смотрит, так сказать, едет на скорости 110 км в час, потому что снайпер не может прицелиться, несется по 140. Москве с севера, в центр города, ему, конечно, будет, так сказать, совсем другие эмоциональные ощущения. Он испытывает из-за того, что его куда-то не пригласили, а теперь куда-то пригласят. Ему будут звонить, с ним считаются. У него будут спрашивать, как вы думаете, а можно вот так вот там поступить в регионе? Или лучше не надо так делать? А нам сами что?
Вот. Я понимаю. Настя, давай на твой вопрос попытаемся суммировать, что нам ответили. Значит, Настя говорит по-женски. Вы понимаете, что такое женщина? Это прежде всего женщина. Это идеальный кадровик, да? Женские особи, начиная там от всевозможных, так сказать, там тараканов до жуков всевозможных, до, так сказать, водяных свинок и так далее. Женские особи. Блистательные кадровики, ищущие надежность. Женщина ищет надежность. У всех, да, у хомяков, у кошек, неважно, у людей. Ищет надежность женщина. И женщина, как блистательный кадровик, угадывает, кто принесет надежность. Так?
Да.
Ну, я правильно рассуждаю?
Ну, старается.
Да. В этой связи, говорит Настя, неправильно ли угадывать наиболее надежных чуваков? И с надежными чуваками дружить для надежности в будущем, говорит Настя. Вообще
не думать о международной поездке.
Да, нет, просто дружить с надежными, с победителями. Ну как, женщина же не выбирает. Нет, иногда бывают такие жены декабристов, которые выходят замуж за, так сказать, полезную.
А это тоже поход за лидерством. Да, просто не очень понятно, как оно работает. Может кончиться плохо. Но вообще, когда ты делаешь эту ставку, да, ты рассчитываешь на то, что все равно останешься в победителях.
Да. Женщина ищет победителя. И Настя предлагает нам вот эту женскую логику. Давайте же искать в международных делах победителей и дружить с победителями. С хрена ли мы дружим с теми, кому суждено проиграть?
И надрываемся.
Настя говорит, не знаю, Настя. Я наконец, думаю, что у меня нет ответа. Мне кажется, что мы, может быть, защищаем какие-то принципы, а не победителей.
Ну, это же понятно, что это не так. Абсолютно точно. Но все.
Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Ну, в голову сразу приходит, по ком звонит колокол.
Да, экклезиаст.
Одна мысль. И я не знаю, как можно выстраивать отношения с людьми, тактика которых уйти на территорию, вырезать целый континент, чтобы не было потом проблем. Сегодня они подружат с нами, а завтра с кем они будут против нас дружить? И 300 лет где-то истории говорят об одном и том же.
А мы тоже завоевывали Сибирь, там не очень были рады нам местные народы.
Кто-то вырезал континент. Я начинаю мучительно думать. Вы знаете, на самом деле, большая часть индейцев, когда Кортес высаживается, умерла от болезни. Ну, а вернемся к этому после новостей. Ребята, я хотел бы вернуться к звонку 47-го, вот, который звонил перед этим, который сказал, что с американцами вообще никогда нельзя дружить, потому что они уничтожили целый континент. И здесь у меня первое утверждение, это мнение позвонившего, я с ним не буду спорить, вы можете считать, что с американцами никогда не нужно дружить. Но аргументация ваша, она невежественная. То есть вы 47-й, к сожалению, к огромному, проявили невежество. Вы говорите, что американцы уничтожили целый континент. Значит, вы, наверное, думаете в этот момент, что был американцем Эрнан Кортес, который высадился в Мексике. Значит, Эрнан Кортес был авантюристом, которого никто не посылал, но он завоевывал Мексику, великую империю, огромную империю, в интересах Карла I испанского, который был, он же был Карл V, император Священной Римской империи, Карл V. Ты помнишь, что Испания владела, например, Неаполем, вообще всем югом Италии,
да?
Что Испания владела островами, там, Сардинией, вот этим, все это все было Испания. Ты знаешь, что Испания владела Австрией? Австрия была частью Испании. Ты знаешь об этом?
Ну, да.
И ты знаешь, что сегодня, в Вене есть Escuela de Doma de Caballo, школа школа верховой управления лошадью, да, «De Doma de Caballo», которая испанская школа, которая, по-моему, чуть ли не с тех времен.
Этого я не знала.
Австрия принадлежала Испании, ну, конечно. Ну, так вот, значит, и, ну, там, я не говорю, что Нидерланды принадлежат, широко известно, что Нидерланды принадлежали Испании.
Это был такой пример, да, большой того, как было профукано испанцами.
Вот испанцами вот было профукано великое будущее.
Полное величие.
Да, да, испанцами, да, было профукано великое будущее, совершенно верно. Значит, Эрнан Кортес отправился в Мексику, будучи авантюристом, с небольшим количеством людей, и мексиканцы за два года сами разрушили свою империю, напоминаю, потому что количество испанцев было таково, что они могли их просто смести в единый, просто до обеда убить всех испанцев могли. Однако, и в Мексике, как вы знаете, мир ацтеков владычествовал, и довольно грязно, над миром, там, тольтеков, сепультеков, там были тольтеки, сепультеки, значит, альмеки и мехики, мехикос. И вот эти все народы, они восстали, увидев испанцев, они восстали против своих господ. Они восстали против ацтеков.
Был миф, что прилетит, приедет какой-то
белый господин. Абсолютно верно, да, белый господин, да. Значит, мехикос, тольтекас, сепультекас, ольмекас, все эти народы восстали против ацтеков. И за два года всевозможных интриг и гражданской войны Эрнан Кортес покорил Мексику. Понятно, да? Все, на этом закончилось.
Очень повезло.
Путем у него было там, я не знаю, 100 человек. Но, значит, слушайте меня, или там 100 лошадей, не помню. А он, короче говоря, путем интриг и так далее, и так далее. А гнилое было, царство индейцев было гнилое. Оно было гнилое, и оно развалилось элементарно само по себе. Ровно точно так же, я обращаюсь к нашему невежественному слушателю 47-му, Франциско Писарро высадился в Перу и поднял восстание народов против инков. Инки завоевали эти земли, которыми они владели к приходу Писарро, всего 100 лет назад. Инки владычествовали всего 100 лет. До них были другие люди. И инки владычествовали грязно, угнетая множество народов. Грязно.
Необходимость
грязно угнетая,
вырезая людей.
Вырезая людей беспощадно. Таким образом, инки вызывали ненависть населения. И когда Франциско Писарро высаживается в Перу, народы, вот эти все, которые сейчас на кечуа там говорят, они восстают против инков, и они воюют с инками, убивая друг друга. Таким образом, никаких американцев там не прослеживается. Две самые большие империи Латинской Америки, самые большие империи нынешней Америки, это империя ацтеков и империя инков, пали под влиянием испанцев и при помощи испанцев, при всяких интригах испанцев, в результате гражданских войн, освободительных гражданских войн против господ. То есть одни индейцы воевали с другими. Массовые же гибели индейцев происходили от того, что европейцы принесли туда европейские болезни. Евразийские болезни. Все же там тиф, чуму и всякую мерзость.
Но
и всякую
они не
мерзость.
Знали, что так выйдет.
И всякую такую мерзость, да. Они совершенно даже не знали, что так получится, но вот они принесли туда всю эту мерзость. Зато получили в обмен сифилис, которого не было, по некоторым данным, в Европе. То есть европейцы принесли туда чуму, тиф, значит, и так далее, получили сифилис. Ну, это нормально. Значит, ничего такое, культурный обмен произошел. Значит, вы говорите, что это сделали американцы, вы ошибаетесь. Американцев никаких не существовало. Теперь дальше. Я хочу вам
Может
сказать...
Может быть, слушатель имел в виду флоридское вот противостояние?
Слушатель невежественен. 47-й невежественен. Невежественен. Теперь слушайте, что происходит дальше. Дальше происходит следующее. Я хочу, чтобы вы знали, что в Америке так же точно, как и в Евразии, северные земли пустынны. Пустынны были. Понятно, да, что вот сейчас вам будет трудно
как
это понять?
Как плато Путорана.
Ну, как плато Путорана. Как примерно Норильск. Понимаете, да? Так вот, когда вы думаете, глядя на Америку, к моменту прихода европейцев, где там были основные люди, миллионы людей, десятки миллионов людей. Вы должны признать данные науки, о невежественнейшие мои. А наука говорит, что север, крайний север и крайний юг были слабо населены. То есть Патагония и Огненная земля были слабо населены. А Перу, например, и Мехико были сильно населены. То есть земли с удобным климатом были сильно населены, имели множественное население. Земли с неудобным климатом, как то, те же Соединенные Штаты, и та же Канада, и та же Аргентина, и те же Чили, где жили индейцы арауканы. Вы знаете, конечно, арауканес. Знаете, это прекрасное племя. Вот, значит, я просто его хорошо знаю. Так вот, значит, они были слабо населены. Понятно, да? Поэтому... Так же примерно, как у нас Норильск. Он слабо населен, понятно, да? А, например, условно говоря, там какой-нибудь Индия сильно населена. Понимаете разницу? Поэтому, когда приходят американцы, у них вообще индейцев мало. Сколько там индейцев? Ответ. Мало. Их мало. Не сравнишь с Мексикой. Никогда. Понятно, да?
Да.
Вот и все. Поэтому они, да, воюют, они там то-то, все. Мы знаем, конечно, этот самый... Где там, кстати, где сидящий бык Сиу играет? Танцующий с волками, поющий с волками. Как «Танцующий с волками» называется фильм? А? Покахонтас — это юг, дорогуша. Ну что ты все время путаешь? Причем она задирает при этом глаза, и это ужасно смешно. Настя, какая Покахонтас?
Я читала Майн Рида «Ациола, вождь Семинолов». Прошлым летом, дети.
Нет. «Dancing with Wolves».
Это севернее, конечно, но не так сильно север.
Танка,
а
танка,
у иракезов, знаете, какая была политика, Сергей,
обожаю,
на севере? Сергей,
я обожаю говорить об индейцах, потому что я более-менее разбираюсь. 47-й. Я более-менее разбираюсь, 47-й. Целый... В отличие от вас, вот. А вы невежественный человек.
Я ходила
Простите.
На кружок по иракезам,
да.
Сергей.
Что
и там нам рассказали, что, ну, во-первых, Пау-Вау у нас в России тоже проходит, вы знаете, да?
Да?
Можно присоединиться.
Интересно.
Да-да-да. Так вот там, они же, у них, знаете, какая политика была? Чтобы не было войны, они хотели завоевать всех. Ну, у них была такая стратегия. То есть они приходили, они шли по земле, видели население,
да,
как бы ему предлагали примкнуть к себе. Если те отказывались, они их начинали как раз-таки вырезать.
Да.
Ну, с целью установления мира на всей земле. Хорошая же идея. Мне кажется, мы его где-то уже слышали.
Ну, хорошо. Ладно, послушай, пожалуйста, «Танцующий с волками». Я знаю. Ты «Dances with Wolves». Вот это про нас, про Сиу. Ты же знаешь, что я Сиу? Я эманация сидящего быка Сиу. Может быть, ты не в курсе. Ну, не обязательно знать все. Вот. Чуешь прерию?
Я чувствую, что титры пошли.
Чуешь танку? Ну, хорошо, не хочешь, не надо. Потому что она пытается меня оскорблять.
Нет,
ну, хорошо,
правда.
Нет.
Ну, давайте послушаем.
Что? Начнется через 3 секунды.
Пение или что там?
Через 2 секунды. Подожди, вот, на. Танцуй с волками. Там все время такая медленная музыка. Что ты хочешь? Мы с Сиу вот так танцуем. А что? У нас у Сиу танка-танка. Мы любим этих быков. Бизонов. Вот. Нормально? Твоя душа бесчувственна. И ты уже не слышишь классической музыки. Ты уже не слышишь тонкой, правильно, хорошей музыки. Ты уже ее не слышишь. Твоя душа бесчувственна. А твоя душа, единственное, что может услышать из музыки, это Ксюша, 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 юбочка из плюша. Все, потому что ты слишком упрощен.
Леха, 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 мне без тебя так плохо.
Леха. Это интересно. Товарищи, всякий раз, когда вы будете рассказывать друг другу, как американцы уничтожили всех индейцев, спросите меня, индейца. Меня, индейца, спросите. Я вам расскажу. Между нами и индейцами, товарищи. А основное население индейцев было в Мехико и в Перу. Основное по количеству, я сейчас говорю. Их уничтожили, они уничтожили друг друга при слабом толчке, интриганстве испанцев. Которые никогда не были, безусловно, англосаксами. Это были испанцы, которые служили, внимание, Карлу Первому Испанскому, он же Карл Пятый, император Священной Римской империи. Постарайтесь быть хотя бы хоть сколько-нибудь не невежественны. Вы, конечно, невежественны, и вы имеете на это право. Но постарайтесь, пожалуйста, быть хоть сколько-нибудь не невежественными. Договорились? гипнотизер ограбил кассу. Ты хотела когда-нибудь получить власть над людьми?
Честно, вот никогда.
Гипнотизер. Вот я тебе расскажу историю, попытайся себя представить. Значит, смотри, в Екатеринбурге гипнотизер ограбил супермаркет, предложив кассирам разменять 100 рублей. Человек зашел, ему нужен был контакт.
Да.
Ты понимаешь, в чем дело, да?
Конечно.
Ему нужен был контакт. Смотри, ты кассир, я гипнотизер. Давай?
Давай.
Смотри, я захожу, и ты смотришь куда-то там в потолок, неважно, ты не вступаешь со мной в контакт. А мне нужно тебя поймать за глаза, как бы, вот этот лучик между нашими глазами поймать. И этот лучик, он и станет мостиком моего управления. Понимаешь, в чем дело? Я тебе говорю, мать, разменяй 100 рублей. Нет, не так. Как я должен обратиться к кассиру? Я не знаю. Мадам! Мадам, je vous prie. Да. Je vous prie.
Да.
А? 100 рублей. S'il vous plaît. А? Шанже. Да. Как?
Ну, а она такая...
Она говорит, что дурак? Она говорит, что дурак, подойди к автомату. Она говорит, что дурак, подойди к автомату, вон он разменивает. Хоть по 10 рублей, хоть как. Правильно же, в каждом магазине, когда ты заходишь, 100 рублей можно разменять, чтобы взять тележку.
Он не должен подозрений никаких, он должен буднично так спросить, не разменяйте ли 100 рублей.
А, нет, 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 да, да, 100 рублей, нет, не так, не так, существительно. 100 рублей не разменяйте.
100 рублей, да.
100 рублей не разменяйте. Она начинает смотреть ему в глаза. И дальше он забирает у нее страшные деньги. Он забрал у нее 24 500 рублей. 24 500 рублей. Пока она посмотрела ему в глаза, и он ее парализовал.
Ужас.
Ты понимаешь, что дело?
Да.
За такой дар, что бы отдал Харви Вайнштейн? Подумай. Харви Вайнштейн. Что бы отдал за такой дар?
Типа,
Женщина посмотрела ему в глаза, и дальше, тынь-тынь-тынь, выставив вперед руки, пошла. Куда скажут? В постель. Это в постель. Ты направо, ты налево, ты на диван, туда, одна сюда. Потом 8, 10, 20 баб расставил. Делай, что хочешь. Пожалуйста. Если они отдают 24 тысячи, они отдадут девичью честь. Я абсолютно убежден. Женщина, которая способна отдать 24 500 рублей, безусловно, отдаст 9
честь. Ну, а следователь же он не смог загипнотизировать?
Следователь не смог.
Его же задержали? Или что?
Следователь, нет, подожди сейчас.
Они
его... Грабитель со сверхъестественными способностями побывал в магазине «Монетка», который находится на улице Бакинских комиссаров в Екатеринбурге, Свердловской области. Нет, его не нашли. Его не нашли.
То есть он среди нас?
Да.
Ходит.
Примерно через 10 минут кассирши пришли в себя.
Бедные.
Однако не смогли понять, что именно вынудило их отдать всю магазинную выручку. В полиции подтвердили факт происшествия. В дежурную часть поступило заявление. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и опрашивает персонал торговой точки, устанавливает личность злоумышленника. Мне кажется, кассирши врут. Они сперли деньги и рассказывают про гипнотизера. Это обычная легенда кассирш, я тебя умеряю. Каждая кассирша, которая сперла кассу, рассказывает про гипнотизера.
А мужик просто разменял 100 рублей.
Я знал женщину, которая на неделю уехала со своим старым, бывшим, в Сочи. На неделю.
Так, и что?
Потом новому, нынешнему объясняла, что ее украли инопланетяне. Не гипнотизеры, нет, инопланетяне.
О, боже мой.
Серьезно? Боже. Я не шучу сейчас. Я когда я шучу, я предупреждаю. Она уехала на неделю в Сочи, потом вернулась и сказала, что ее неделю не было.
Я помню, когда-то это было модно. Я даже покупала газету «Аномалия» в 92-м году в метро.
Это конечно, абсолютно.
И зачитывалась.
Смотри, смотри, конечно,
я умела классифицировать
НЛО. Они сперли деньги. Кассирши сперли деньги. Их унылый мозг придумал, что их ограбил гипнотизер. Вот что. Алло, здрасте.
Здравствуйте, Сергей. Ну, безусловно, про кассирш серьезно. Слушайте, я вот еще с прошлой 5-минутки дозваниваюсь. Можно про индейцев?
Скажу? Про индейцев мне очень интересно. Я как индейец. Вы тоже наш брат? Брат, здравствуй, брат. Да, здравствуй, брат.
Фактически. Тем более говорят, что у них там какое-то генетическое сходство.
Ну, конечно, они с Алтая пришли. С Алтая. Они пришли с Алтая.
Да.
А я никак не дойду до Алтая. И в этом наше родство. Да.
Хорошо. В общем, наши люди. Слушайте, я просто хотел сказать, ну, про версию истории, которую вы рассказываете. Ну, фактически-то, во-первых, это версия победивших англосаксов.
Это версия испанцев. Я рассказываю испанскую.
Подождите. Сергей, есть же, ну, как бы простая логика.
Да.
Посмотрите на лица мексиканцев, они же, ну, фактически индейцы наполовину. Ну, там,
ну правильно, потому что они огромным количеством, там, да, да. Да.
Да, а вот среди североамериканцев индейцы, они особняком из-за резервации.
Стивен Сигал. Стивен Сигал. Но, а Стивен Сигал, который был у нас на параде, безусловно, индейцы. Да, ну, конечно, он индейцы. Нет, подождите, можно сказать? Ну, север был населен реже. Так же, как Норильск населен меньше, чем Индия. Норильск населен меньше, чем Индия.
А вот среди нас много якутов, чукчей, чеченцев. Нет.
Мэр.
Не-не-не, вы ошибаетесь. Мэр как раз несет антропологические черты финно-угров, а финно-угры были здесь до прихода индоевропейцев.
Не, в географии там написано, нет. Что он из северных народов.
Из северных народов? Нет, не северных, из финно-угорских народов. Из финно-угорских народов, финно-угорцы.
Читал биографию.
Я тоже. И это финно-угорские народы, те, которые были здесь до прихода индоевропейцев. Так же, как кельты. Кельты и финно-угры были до прихода индоевропейцев. Вот и все. Не, ребят, не надо пули лить. Север всегда был населен жиденько. Север. Везде на планете север и крайний юг были населены жиденько. Мало населения. А серединочка была густо населена. Например, Индия была населена гуще, чем Норильск. Понимаете? Например, Красноярский край и Индию, если сравнить. Ну, они, так сказать, там, примерно на там, сказать, долгота похожи, да? Они были... По-разному населены. По-разному. Почему же? Потому что север нахрен никому не нужен. Это понятно, да? Поэтому, когда англосаксы пришли на севера, народу там было мало. Я да Чингачгук, нас двое было. Я и Чингачгук. И мы все Dances with Wolves мы исполняли, танцы с волками. Понимаете? Все, не надо меня путать. Не понимаю, все индейцы, что ли, звонят? Алло, здрасте, да, слушаю вас. Здрасте.
Нет, я не по поводу индейцев, по поводу гипноза.
Гипноз. Никакого гипноза не существует. Все.
Нет, на самом деле существует.
Давайте.
В 90-е годы к нам в Дворец культуры приезжал несколько раз. Я забыл фамилию, у него фамилия была.
Мессинг. Вольфганг Мессинг.
Нет, это не Мессинг, это гораздо раньше было. Он делал концерты, выступления, выводил из зала человек 30, вводил их в определенные состояния. И на сцене, в общем, разыгрывал определенные представления с этими людьми. Причем я половину из этих людей, в общем, сам лично знал. Это были мои знакомые, мои друзья. И на самом деле вначале шла музыка в зале.
Да.
Людей вводили в определенные состояния. Я тоже пытался как бы в это состояние войти, но мне ничего не получалось. А он, этот мужчина, я забыл вот сейчас фамилию, он шел по залу и выбирал определенных людей. То есть я думаю, что... Вот эти вот люди, которые обладают этим даром, они тоже не могут на самом деле любого в это состояние ввести. Но концерт, представление, которое он организовал, это просто, вы знаете, вот 4 часа смеха, я до истерики просто смеялся над этим всем.
Да?
То есть настолько он умело все это делал. Но вообще это страшная вещь, потому что вот я запомнил последний номер. Он человека подошел к нему и сказал: вы будете дико смеяться после того, как услышите слова «Здравствуйте, сэр». Потом он этого человека вывел из состояния,
да.
Вот так стряхнул головой, и он ему так тихо-тихо произносит «Здравствуйте, сэр». И вот этот парень падает на пол так. И в дикой истерике хохочет.
Каннабиоидный? Вот, каннабиоидный? Нет? Он ему дал вещества? Нет?
Нет, веществ он никаких не давал. Он просто вот руками водил вдоль головы. Ну, это, я думаю, что, наверное, Савельев может это состояние хорошо объяснить.
Да. Ну, ладно. Очень спасибо вам огромное. Спасибо.
Я сейчас немножко запутаюсь, Сергей.
Все? Давай, запутаемся.
Ну, давайте я запутаюсь. Вы мне уже включили штучку, я вижу, да, такая крутится. И не вот на нее смотреть, можно? А то...
Если сейчас смотреть в центр, единственный
человек... возьму 25 тысяч рублей.
Настя, если смотреть в центр, это начинаешь забывать все. Ну, сделай расфокус, чуть-чуть расфокус глаза.
А у меня, как у вас...
Это я даю картинку гипнотического видео.
Видит слабее, поэтому у меня вот эти... О, боже, мама дорогая.
Ощущаете головокружение? Так, ощущаешь головокружение? Нет. И так далее. Ну, все.
Нет, это действительно занимаются и ученые тоже этим, и экспериментируют дома, что самое ужасное.
Ничего не случилось. Да? Я объясню. Кассирши сперли, и потом ничего умнее не придумали, как что был гипнотизер. Вот и все. Ну что-то непонятно, господи, ну что вы, дети малые, что ли? Зачем вы? Кассирши сперли. Вставьте им паяльник сейчас в одно место. Паяльник. Через 3 минуты окажется, что никакого гипнотизера не было. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
День добрый.
Здравствуйте.
Дим Борисович. На начале 90-х, учась в Тихановском институте, я подрабатывал на пылетном вокзале в ресторане.
Да.
И, знаете, такой интересный момент. Утром мы смену, так скажем, сдавали посуточно. Мой напарник всю кассу отдал буквально в течение, наверное, 20-30 секунд, как он сказал. Я, правда, на следующий день сильно смеялся, в полной уверенности, что он сам, конечно, эту кассу подрезал, да, как говорится. Но мой смех быстро закончился, потому что на следующий день я тому же гипнотизеру отдал всю свою кассу, причем в 2.5 или 3 раза больше, потому что...
Слушайте, идемте в гипнотизер. Почему мы с вами не овладеем этой профессией? Профессия – это кормит.
На поверхности лежит.
Судя по тому, что вы говорите, эта профессия кормит. Давайте пойдем.
Ну и нашли этого мужика-то,
нет? Да.
Нет, нет. Вы знаете, его не нашли. И как вот я сейчас сам вспоминаю, у него глаза были темные, как колодцы. Если учесть, что на меня вообще гипноз не действует, почему я и смеялся. То есть я ходил на такие же представления и тоже смеялся на...
Давайте научимся. Почему мы не можем...
Все это входит.
Почему мы не можем научиться и зарабатывать? Жены будут довольны, все будет хорошо, а? Вообще, если жена будет недовольна, мы их убедим, что они довольны. Погрузим их в гипнотическое...
Я дал 3 зарплаты в конечном итоге.
Почему мы не научимся этому? Я вас спрашиваю. Почему? Давайте научимся.
Ну, давайте попробуем.
Преступный, наверное, инстинкт у нас есть. Преступный инстинкт у нас есть. А, дар есть. Черные глаза там или глаза как колодцы есть. Осталось только формулы вот эти правильные, и все. И все. Товарищи, зачем вы? Я говорю, мы занимаемся не своим делом. Вот смотри, обучение гипнозу. Обучение гипнозу.
Давайте.
А? Да. Обучение гипноза. Сейчас, мы секундочку. Товарищи, мы должны заняться, наконец, правильной работой.
Но надо выбрать цель.
Нет, я все время думаю, заняться ли мне компьютерным 3D-моделированием или гипнозом. Мне кажется, гипнозом может быть даже и поперспективнее. Секундочку, сейчас.
Мгновенного гипноза. Феномен под названием гипноз будоражит лучшие умы человечества с незапамятных времен.
Нет, ты давай учи, хватит рассказывать байки. Здесь сейчас про индейцев начнет еще плести. Давай.
Пальцами, глаза откроются, а цифры 7 не существует. Состояние будет приятное, расслабленное, комфортное. Угу. Как ты ощущаешься?
Я боюсь, что он матом скажет. Нет. Угу. Все, он какого-то чувака поймал и рядом со щитком распределительным электричества говорит ему глупости. Нет, так я не научусь. Мне нужен какой-то нормальный преподаватель. Погнали, в движение.
Подъем. В движении.
Угу. Смотрим. Секундочку. Яндекс.Карты. Значит, 3 балла в городе, 3 балла. Город пустой, никого нет. Как хорошо, что мы работаем, а больше никто этого не делает. На 11 часов по циферблату трудно на внешнем третьем транспорте, простите, на МКАДе. И на 3 часа по циферблату и на внешнем, и на внутреннем МКАДе тоже тяжеловато. Кремлевская набережная тоже плохо идет, так все хорошо. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов 5 минут, четверг, 10 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Да, слушай, розничная цена. Нет, дай мне доллар. У меня теперь опять телефон задействован,
видите,
я не могу.
62.
Да. Нет, ну да, хорошо. Она не может.
Могу.
Ну,
хорошо.
Ну давай, 65. Я сам могу.
62-65.
62-65. Это хорошие данные. Хорошие. Это прям хорошо.
Да, уже...
По евро 74,29. По нефти 77,64. Нефть высокая. По евро-доллару, доллар укрепляется последовательно, мы его с 1.24 почти, вот, ну сколько, да, в начале недели 1.19 было, сейчас 1.1859 было, то есть доллар последовательно укрепляется, 1.1861, и, наконец, твой биток 9.296, ну, считай 9.300, хорошо, все, забудь, значит, я хочу сказать про бензин, эксперт, мы читаем, со всем вниманием, эксперт рассказал и доказательно проиллюстрировал, почему бензин должен дорожать. Бензин должен дорожать. Понимаешь?
Хороший какой эксперт.
А, вот гипноз, значит, сейчас будет гипноз. Слушайте внимательно. Розничные цены на столичных автозаправках...
Заниженные.
За апрель выросли почти на рубль 25. Да. Можно я тебе расскажу правду какую-то? Да. Человеческую.
Да, что?
Значит, я когда-то был охраняемым лицом в старые времена. И у меня была всякая охрана, вся эта. И они заправляли у меня Land Cruiser 100. У меня был Land Cruiser 100. И я давал орлам, своим охранникам, 500 рублей на заправку. Ну, потому что это заправлял я сам. У меня машина была... Okay. То есть охрану оплачивало другое лицо, а заправлял я сам. Uh-huh. Берите на 500, залейтесь на 500. Это было, ну, там, 3/4 бака где-то. 3/4. Бензин был по 1.
Нет, чтобы побольше дать, чтобы...
Нет, зачем? А зачем? Ну, на 500, залейтесь на 500, я говорил. Ну, так, для круглого счета. Угу. Вот. Я вчера заправился на 530 рублей мотоцикл. Ты слышишь меня? Мотоцикл, мать! Я помню, как я заправлял мотоцикл недавно на 150, на 200. Я помню времена, когда подошли, мотоцикл стоил 300 заправить, 300. Значит, я на 500 сейчас заправил мотоцикл. 530, что ли, не помню. Понимаешь?
Да.
То есть я на 500 заправил мотоцикл, а до этого я на 500 заправлял Land Cruiser.
А теперь...
Land Cruiser. Ты понимаешь, что я говорю, Илья?
Да. А? В целях экономии можно пересесть на мотоциклы, потому что они потребляют, да, на 100 километров меньше бензина.
Евгений Александрович. Это Евгений Александрович, глава Российского топливного союза.
Александрович, наверное, нет?
Нет, он Аркуша, фамилия Аркуша. Евгений Александрович Аркуша.
Понятно.
В чем причина внезапного роста, спрашивает его наивный корреспондент «Вечерней Москвы». Прелестно, прелестно. Он говорит, сами по себе рыночные цены расти не могут. Надо же. А у нас растут. Причина – безудержный рост цен оптовые. А они растут почти на 1000 рублей за тонну в день. Вследствие этого растут и рыночные. А чем же это вызвано? Ну, сильные внешние цены на нефтепродукты. Если раньше этот аспект компенсировался ростом рубля относительно доллара, то сейчас этого нет. Поэтому все нормально. То есть нам объяснили, и очень правильно. Нам объяснили, что бензин, дорогой будет все время будет еще дороже, и это прекрасно, и это правильно, и так тому и быть. Почему? Потому что страна становится сильнее. Да. Бензин, ну все, я объясняю. Бензин становится... Смотри, как нефть... Например, я тебе рассказываю, как происходят в России процессы с бензином. Можно я тебе расскажу? Значит, сначала. Нефть дешевеет. 28 за баррель, понимаешь? Да. Например, да, ну вот не так давно это. Стране становится плохо, стране плохо, плохо, удушающе плохо. И страну надо выручить обязательно каким-то напряжением сил. И мы выручаем страну. Как? Бензин становится дороже. Бензин становится дороже. И нам объясняют, ну вы понимаете, скоты, ну скоты в смысле наоборот, это, ну как бы умные, вы понимаете... Ну, патриоты имеется в виду. Вы понимаете, что нефть по 28, идиоты вы эдакие? Да, мы говорим, ну да. Ну, стране как-то надо жить. Да. Учительнице, военному, все это надо как-то с выправкой пройтиться, правильно?
Да.
Чтобы все было. И этому детей надо в школу. Вы понимаете, что вы должны за бензин подороже заплатить? Мы говорим, ну, все, ясно дело, что мы, да, ну, мы, да, где наши кошельки, да, мы забыли. Сейчас, конечно... Мы завсегда рады помочь родине. А что же? Не шпионы какие-то. Потом нефть идет на 77. Нам говорят, вы понимаете, что нефть подорожала? Мы говорим, ну, видим, вот написано, да. А вы что, скоты? Ну, в смысле, наоборот, в смысле, умные патриоты. Вы что, скоты, думаете, что нефть будет дорожать, а бензин не будет? Ну вот с какого ляду это будет? С какого черта это будет? Ну нефть стала дороже? Да.
А что там?
А фракция нефти, фракция, бензин, самая дорогая, станет дешевле, что ли, для вас, идиотов? Нет.
А что там?
Мы говорим, ну мы завсегда готовы опять. То есть у нас получается так, нефть дешевле, надо родине помочь. Нефть дороже, но она дороже, козел, она дороже, козлы, она дороже. Ну и бензин дороже, что тут не понять-то?
Да.
Мы говорим, опаньки. То есть и так приехали, и так приехали. В этом суть. Понимаешь, ты должна понять это.
Вот. Но это значит, что и цены будут расти, ну, то есть и бензин растет.
Все будет расти, все будет расти, все будет расти. Родине плохо, когда нефть дешевая. Родине плохо, потому что бюджет надо соблюсти. Когда нефть дорогая, родине опять плохо. Почему?
Да, потому родина что... такая у нас.
Алло, здравствуйте.
Добрый день, Дмитрий зовут.
Да, объясните, я правильно понимаю?
Ну, в принципе, да, но единственный момент, вы заправляли в свое время за 500 рублей Лонгкрузер на 2 трети, а моя бабушка на пенсию могла купить 2000 литров без топлива.
Так, это как?
Это вы так посчитали? Объясните,
посмотрите, пожалуйста, пожалуйста, ознакомьте нас с подсчетами.
Ну, а какие подсчеты? В свое время, в советское время, дистопливо стоило 50 копеек, а бабушка получила 120 рублей.
Что-то пенсия большая, были пенсии по 40 рублей.
Ну, было по 40, а бабушка работала, хорошо работала, так скажем.
Я понимаю. Ну, давайте по 40. Вот. Тогда разделим все-таки на 3 и скажем, что 700 литров всего могла бабушка обычная купить.
Ну,
а давайте, сегодняшняя?
Тогда 700 умножим на 40 рублей.
Хорошо, сейчас на 40. Давайте, 700 литров умножим на 40. Сколько мы получим? 28 тысяч,
бабушка
правильно?
Бабушка должна получать, да, 28 тысяч рублей как минимум.
Ага. Нынешняя самая маленькая бабушка, 28.
Самая маленькая, да, самая скромная.
А самая бабушка получше должна получать, соответственно, 90. В три раза больше. Видите как?
Ну, а почему нет?
Да, то есть мы с вами все равно в прогаре современности. Мы все время должны завидовать прошлому. Мы должны завидовать прошлому все время. Прошлое было всегда лучше. Я честно
говорю. Ну, оно было, я думаю, не лучше, справедливее, наверное, было как-то.
Справедливее. Согласен.
Но не достать было немножко ничего, а
согласен,
так-то справедливее
согласен,
было.
Согласен, согласен.
Деньги.
7-3-7-3-9. Так, все, хватит, это либеральный вот это
да,
все.
Да, вот это
алло,
я
Михаил, здравствуйте.
Беру сейчас.
Объясните мне, мне, дураку, когда нефть дешевая, мы должны помочь родине, а когда нефть дорогая, нам объясняют, что на бумаге, козел, написано, что нефть дороже. Чего ж ты удивляешься?
Сергей, дорогой.
Давайте.
Настя, еще раз для всех повторяю. Экономика является сферой жизни, которая совершенно не имеет самостоятельной основы, основы, так сказать, морфологического свойства. Для того, чтобы найти исходную точку, стоя на которой вы можете понять экономику высокого стиля, а мы живем во времена высокого стиля, не ищите эту точку в сфере самой экономики никогда. Так вы, ну не вы, вернее, ваши слушатели, мало того, что в экономике ищут, еще и залезли в отдельную маленькую...
Там, нам хочется объяснение для себя. Нет, смотрите.
Да, они хотят нет,
Михаил, Михаил, объяснить, Михаил, существуют люди, существуют люди, которые помнят только то, что было в обед. До обеда тоже уже не помнят.
Ну, я
эти люди, а есть люди, которые помнят несколько лет, вот как я. Вот им надо что-то да. объяснить. Вот объясните мне, да.
Значит,
вот.
Волатильность того рода, которую вы вот сейчас задаете вопрос,
да.
она, ну, как, она дилетантская. Она дилетантская. Существует определенный уровень развития производительных сил. Маркс писал, но никто же не читает, и не только Маркса. Дэвида Юма посоветую, Адама Смита и Кейса и всех. Но люди это не читая,
нет.
хотят судить о серьезных вещах. Так вот, существуют определенные уровни развития производительных сил. Их соотношение с социальным статусом гражданина. Сюда добавьте определенные минимальные уровни развития самосознания общества как индивидуальной ячейки, из которой развивается то, что впоследствии дает общую программу.
Мне не становится легче. Вот вы говорите, я жду, что у меня правая рука...
Я сейчас подхожу к главному.
Давайте.
Подхожу к главному.
Да?
Значит, паразитизм, который был воспитан советской системой в течение 70 лет, причем этот паразитизм Меня слышно сейчас?
Да, очень хорошо.
А, значит, этот паразитизм имел под собой очень крупную идеологическую основу. Это социалистическое мессианство, которое мы хотели еще распространить,
да,
почти даже на ацтеков. Вот. Отсюда эти понимания того, что американцы кого-то там вырезали, люди, ну, не хотят даже обратиться в историю и увидеть, что именно Курильская гряда, то, что она у нас, и то, что Россия занимает в этом отношении с Японией такое положение более высокое, это надо дать должное американцам. Потому что в 20 веке они сделали все, чтобы мы забрали у японцев эту гряду. Так вот так и с экономикой. Значит, понимаете, пока средний класс и пока пенсионное обслуживание не будет результатом, не будет результатом высокого уровня использования бизнеса вообще, как единственной стратегемы насыщения...
Вот здесь мне становится все лучше и лучше.
Да. ...государственного бюджета. До тех пор мы будем рассуждать, как в детском саду. Там же тоже математикой занимаются дети.
Я понимаю. Я
кубики понимаю. Перекладывают.
Михаил, ну я вас очень прошу. Михаил, давайте вы сказать, очень сильны, но как пропагандист, нет, наверное, нет. Ну, я просто серьезно думаю, что как пропагандист Михаил может быть чуть слабее, чем как философ или ученый. Меня надо утешить. Я хочу быть полезным родине и сдать кровь хочу. Хочу литров 5 сдать родине. Но мне нужно для этого обоснование какое-то. Обоснование. Понятно?
Да.
Чтобы землю в Хренаде крестьянам отдать. Ты понимаешь?
Да.
Какое-то обоснование. Знаешь эту песню?
Знаю, смутно, помню.
Вот, значит, да. Главное наше дело, чтобы землю в Сирии крестьянам отдать. Сирии крестьянам отдать, все. Вот в этом же смысл моей русской жизни. Я готов сдать все. Надо, сколько надо, 500 рублей, пожалуйста. Надо, значит, там 1000. Хорошо, нет вопросов, нет проблем. Но мне надо понять какое-то обоснование. Давай, чтобы землю, сейчас мы послушаем это. Мне нужно какое-то обоснование. А его нет. Мне говорят просто, нефть дешевая, поэтому ты должен раскошелиться. Окей. Значит, нефть дорогая, поэтому ты должен раскошелиться. Где обоснование? Мне трудновато. А?
Да. Не надо никаких обоснований. Просто идете и платите.
Просто идете
и платите. Просто идете и платите.
Гренада моя. Подожди, Гренада моя. Я должен засесть, но это же практически Сирия. Понимаешь, Гренада — это практически Сирия. Это то же самое. Чтобы землю в Гренадах, Михаил Светлов. Понимаешь? Мы должны за Сирию заплатить, ну или там сказать, чтобы в Сирии хорошо крестьянам было. Понимаешь? О дальней земле.
Мой приятель с собою в седле, он пел, озирая родные края. Гренада, Гренада, Гренада моя.
Да, и все. Мы готовы по 500, по 50, по сколько надо, по 70, по 90. Нефть, это же хорошо. Это нам нравится. Мы заправляли бак на 2000, потом сначала на 1500, потом на 2000, сейчас на 2500 заправляем бак. Мотоцикл заправляем на 500 рублей уже, понимаешь, в чем дело? То есть все время все больше и больше и больше. И хочется счастья за это испытать. Мы за это не просим назад денег, нет. Мы хотим за это счастье. Чтобы нам объяснили. Показали бы этих сирийских крестьян, счастливых, которым мы землю отдали. Они идут такие пахари, мытари, кто они там, я забыл, с мотыгой, с бараной суковаткой, идут за осликом, например, и что-то пашут, и оно раз сразу вырастает. Чтобы я платил и знал за что. Да хреначишь, куда-то оно в воздух улетает, не знаю.
Играл эскадрон с мычками страданий на скрипках времен. Где же, приятель, песня твоя? Гренада, Гренада, Гренада моя.
Понимаешь? Хочется высокой жертвенности, мать. Не хочется, чтобы меня просто... доили. Мне хочется высокой жертвенности какой-то. Я желаю умереть за императора. А мне не получается.
Не дают.
Ну, не объясняю. Может, я и умираю за императора? Но никто не объясняет. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита.
На самом деле, смотрите, вот ситуация простая, да?
Да.
Когда нефть стоила 180 и там доходила до 200.
До 200, да? Нет.
Происходило...
140, 140, я помню, 180 не помню. Да? Ну ладно, хорошо.
Да, совершенно верно. И еще в тот период времени стоимость литра, неважно, дизельного топлива или бензина, там 92-95, она также неуклончиво росла. На самом деле, есть такое понятие,
да,
в экономике страны, ну, наверное, в любой экономике,
да,
страны, как,
да,
доходы от реализации внутри.
Да.
Так вот, если мы посмотрим, например, отчеты 2017 года, там, Минэкономразвития, то, к сожалению, отчет по реализации нефтяными компаниями топлива, даже не в, там, грубо говоря, не в частный сектор, там, а даже в, скажем так, в корпоративный блок, ну, назовем там заводы, предприятия,
да,
и так далее,
да, да,
он не развернутый. Это говорит о том, что там, видимо, колоссальные отчисления налога НДСа и налога прибыли.
Ну, не такие же они колоссальные. Мы считали, у нас был нефтяник, который считал нам все вместе, и он рассказывал, что 23 рубля примерно, это за...
29 сейчас уже.
29, ну, да?
Да,
29. Да. А, то есть. Но это отдается. Это,
Сергей, да? Мы забываем о другом. При экспорте идет возмещение НДСа. То есть те денежные средства, которые, скажем так, остаются внутри страны, на них еще и наваливаются дополнительные возмещения. То есть они зарабатывают еще раз.
Ага.
Это экспортный НДС, его никто не отменял. Плюс есть заградительные пошлины отдельно на строку дохода по нефтепродаже. Не важно, нефтепродаже, газа. То есть фактически происходит что? В стране, то есть в нашей стране, это единственный источник 100% стабильного пополнения бюджета. Мы не можем, то есть ни правительство, да, ни какие-то там экономические блоки не могут предложить иного, чтобы заменило и стабилизировало, ой, или снизило стоимость. Вот сейчас интересная, кстати, ситуация, да, то есть там Владимир Владимирович на одном из совещаний сказал о том, что давайте прекращать, да, ну, либо там давайте рассматривать возможность перевода всех контрактных обязательств по поставке нефтепродуктов из доллара в рубль.
Это сегодня у нас, да, это прямо сегодня, да, на ленте.
Что, да, да, даже у вас появилось, ну просто за рулем.
Да.
Что глобально из этого может произойти? Максимум, да, что может произойти, это отскок валюты доллара по курсу, он уйдет ниже, да, то есть рубль стабилизируется. Но, опять-таки, мы четко для себя понимаем прекрасно, что мы вот тогда будем терять на тех, скажем так, вложенных капиталах, куда мы вкладывали ФРС и,
да,
бумаги,
да, 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 да,
экономики. Да, да. То есть мы опять проигрываем. То есть мы, скажем так, не преувеличиваем заработанное, мы просто, вот, знаете, как в носочек положили, там, под подушечку, под, да, кроваточку, там, да, и держим. Другой момент, которого действительно озвучил президент, это
сказал,
вот важно
сказать,
это сельхозка. Сельхозка, да, в нашей стране, она должна как минимум стать на вторую роль после реализации...
Падает. Нефти. Я вам посоветую в этой связи, я вам очень посоветую почитать сегодняшнюю «Независку». Значит, независимая заголовок: «Продовольственная эмбарго не стала козырем. Падает прибыльность абсолютно существенно». Если позволите, я прочитаю, ну, как бы, не по телефону вам, а по радио. Договорились?
Конечно.
Смотрите, я прочитаю. Смотрите. Значит, сегодняшняя «Независка», говорит сельхозка. Сельхозка должна стать второй ножкой у табуретки. Пока что табуретка на одной ножке. Ну, хорошо. Положительный эффект продовольственного эмбарго для отечественного сельхозпроизводства сошел на нет. Хотя в секторе значительно больше прибыльных предприятий, однако наметилась тревожная тенденция. Начиная с 2017 года, их суммарная прибыль падает, то есть у прибыльных. А происходит это на фоне стремительного роста суммарных убытков неуспешных представителей сектора. В целом отрасль пока выходит в плюс, но инвестиционного бума не случилось. А специалисты Института комплексных стратегических исследований, пишет «Независимое», сообщают, что с одной стороны сельское хозяйство, один из тех секторов, в котором сложились наиболее благоприятные соотношения между прибыльными и убыточными организациями, с другой стороны, убыточных становится все больше. Например, насколько я понимаю, я не понимаю, какой период, январе-феврале. А нет, значит, в 2017 году убыточных было 19%, потом стало 23,5% уже в 2018 году. То есть роль количество убыточных возрастает в сельском хозяйстве и так далее. Да, и нет инвестиций. Вот эта проблема, там дальше идет очень много цифр. Я думаю, что те, кого это интересует, посмотрят эту статью в сегодняшней «Независимой газете». То есть сельское хозяйство, которое должно стать некой второй нефтью и поддерживать нашу прекрасную экономику, оно разочаровывает авторов независимой газеты. Может, они просто не умные, а?
Может быть.
Они, может, не умные. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
Сергей, еще
да, раз. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей. Да, вы работали, знаете, я взял этот звонок, потому что вы работали в сельском хозяйстве.
Да, они... Алло.
Да, прошу вас. Да, прошу вас.
Они это самое, они просто, ну, используют каких-то грантоедов, которые, собственно, не понимают ничего.
Да.
Сельское хозяйство изначально прибыльное. Из того, что каждый губернатор, ну, умный и неумный, слыша чего-то, заставляет заниматься подведомственную территорию сельским хозяйством.
Да.
Это ровно счетом не значит, что растет количество, ну, их действительно растет количество неприбыльных предприятий, но в силу того, что просто всех заставляют этим заниматься.
Да.
Если раньше какой-то мертвый колхоз ничего не сеял и просто там как-то содержал своих людей, тереву заставили что-то посеять. Вот он получился неприбыльным, потому что те предприятия, которые прибыльны, они, ну, они остаются прибыльными, их маржинальность только растет.
Скажите, ну что вы скажете об этой статье? Статья призвана пробудить в нас тревогу. Вот эта тревога обоснована или нет?
Нет, нет. Статья не написана непрофессиональными людьми,
цитата,
которые... Ну, источник непрофессиональный, я не знаю, как журналист, который писал.
Я хотел обратить ваше внимание, что это Институт комплексных стратегических исследований ИКСИ. И они говорят, тупо говорят о прибыльности и инвестициях. Нет ни того, ни другого.
Почему?
Ну, падает количество прибыльных, падает количество, процентное соотношение.
Вопрос,
да, прошу.
Вопрос к вам. Да. Вы ходите в магазин?
Да.
Вам уже последние 10 лет цена свинины только упала. А вы говорите, нету инвестиции. Огромные миллиардные инвестиции заложены были еще там в 7-м, 8-м, 9-м продолжении годах, еще до этого эмбарго и так далее.
При слове цена упала, я начинаю делаться мрачным. Да. Я боюсь, я боюсь вам перечить.
За 10 лет цена свинины не выросла. И здесь вся задача нашу свинину уже завоевана Украиной, теперь мы и начинаем думать о Китае. Если мы прорвемся на рынок Китая, то понятно, что будет.
Ну, это хорошо, все.
Простой момент.
Ну, хорошо, так, я верю, и все, точка.
Так, дальше. Хлеб не вырос, ничего не вырос.
Нет.
И вы знаете, вот еще один момент. Вот все эти люди,
которые... Можно скажу вам? Хлеб не вырос, и я бросил пить. И при этом чек вырос. То есть я, смотрите, я приходил в магаз, накладывал полную тележку, и при этом много вина. И эта тележка стоила 13 тысяч. Сейчас я прихожу в магаз, накладываю полную тележку, и ни одного вина вообще, ни пива, ничего. И она стоит 16. Как это случилось? Я не понимаю.
Легко можно объяснить.
Да? Что-то
выросла
случилось?
Маржинальность молочников, выросло количество... производителей готовых
продуктов,
пищевая промышленность развилась. А там, ну, сколько стоит мука и сколько стоит хлеб. Или какие-нибудь боути и печенье.
Я понимаю. Мне-то говорят в конце, сколько заплатить. Все время больше. А вы говорите, что меньше. Я в задумчивости. Подъем. Проект об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции внесен в Госдуму. По базе, это РИА Новости сообщает, по базе данных Госдумы. Я хотел спросить, ну, так нужно отвечать за вовлечение. А как узнать?
А вот это сложно. Кто вовлек-то?
Нет.
Но они не будут сдавать своих, и все. А как?
Как узнать, вовлек ли я? Вот условно говоря, я говорю, нет, подожди.
Хороший вопрос.
Я, например, говорю. Ну, что-то я говорю. Я говорю, например.
Да, Коля.
Нет, не доколе, не доколе. Давай попробуем обладать математическим мозгом. Давай, просто мы сейчас попробуем математическую модель выработать. То есть закон должен быть написан не специально против кого-то, а закон должен быть написан по модели какой-то поведенческой, по событиям каким-то возможным, да, которые надо предотвратить. Например, я говорю, давайте откажемся от помидоров и станем есть огурцы. Я говорю.
Да.
Вообще публично. Эта информация какая? 0+.
Да.
Ну, это 0+, да. Правда? То есть это любой возраст может услышать. Однолетний ребенок может услышать?
Да.
Давайте откажемся от помидоров, будем есть огурцы. Да. Теперь дальше. Я говорю. Люди согласны со мной? Приходите, пожалуйста, на площадь такую-то. Вот, ну, вот все, кто считает, что огурцы важнее помидоров. Понимаешь, да?
Да.
Приходят. Приходят какие-то несовершеннолетние. Я их не звал.
Не звали.
Нет.
Да.
Я вообще не звал. Приходят дети какие-то. Приходят первый класс в но полном составе. В первом, первый класс в полном составе. С классным руководителем. У каждого в руке огурец. Я говорю, товарищи, а кто вас звал? Я говорю, ну вы же сказали же, вот что надо загрузить. Я говорю, не знаю. Я не знаю. Но я вообще как бы вообще. А?
Да.
Почему я должен отвечать? Они сами пришли, а я, как их назад-то, я не упакую. Ну, подожди, ну они пришли и пришли. Вот как
ну и понятно, назад? Что кто захочет, вас может упрятать. А если не захотят, то не упрячут.
Я не знаю.
Вот, все.
Несовершеннолетние тут и там участвуют в каких-то событиях. Несовершеннолетние. По собственной инициативе.
Но...
Капитан Сорвиголова
да.
в войне против англичан. Был буром капитан Сорвиголова. Он участвовал. Все восхищались капитаном Сорвиголова. Он, кстати говоря, стрелял неплохо и был хитрый и все такое.
Попробуй, пусть не пусти его из дома.
Володя Дубинин. Володя Дубинин. Уже я учился в школе, которая носила имя Володя Дубинина, героя-пионера. Он делал несанкционированные действия. Насыпал, по-моему, я сейчас не ошибаюсь, может быть, я заблуждаюсь, но он насыпал рукой, засовывал руку в ствол... фашистского танка, насыпал туда песок. Таким образом, чтобы танк, когда он начнет стрелять по тревоге, по нашим советским людям, у него разворотит ствол. Ну, потому что снаряд попадет в песок и разворотит ствол.
Он сам придумал?
Он сам придумал. А может быть, кто-то из старших подучил. Теперь вопрос. Он же молодец? Молодец. А с точки зрения немцев он молодец или нет? Нет, нет. Немцы скажут, зачем же такой, ну, Володя? Ну, что ж ты, Володя, ну, что ты, елы-палы, а? Володя Дубинин. Значит, как мне узнать, что я скажу? Я, например, скажу, а?
Ну, вот организатором таких акций, вот сейчас расширение маленькое, да, которые вовлекают несовершеннолетних, их хотят штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей
мы заранее узнаем,
или арестовывать на 15... Я бы посидела 15 суток, чем 500 тысяч
денег, отдачи. Денег жалко.
Денег жалко, 15 суток не жалко.
Как мне узнать? Я, например, говорю что-то. Огурцы лучше помидоров. Я сказал. И к этому присоединились какие-то дети. Я их не звал. Да пошли они нафиг, эти дети. А?
Да.
Они пришли, уже приперлись. Что мне теперь делать с ними? Ну, бить их тоже нельзя. Что с ними делать, а? Вот в чем проблема-то у меня.
Речь идет о популистах. Вот те, кто писал это предложение, может, оно еще и не пройдет. О популистах от политики.
Не знаю. Алло, здрасте. Так все политики обещают что-то хорошее. Всем сразу. Что же они детям отдельно должны... Алло, здрасте.
Добрый день.
Да.
Понимаешь, в чем дело? Вот да. Вы вот говорите, огурцы там, лучи помидора, дети да. идут куда-то что-то.
Да.
Но они слушают вас посредством информации, они слушают вас в интернете. Родители часто не интересуются, чем интересуются их дети.
Да.
Они не подкидывают им соответствующую книжоночку, почему
да.
дети... Читали.
Да.
Вот. Ну, дети читают всякую информацию, которая есть в интернете. И когда им говорят, что огурцы лучше помидор, давайте пойдем там протестовать куда-то, они идут и это очень весело.
Так как же я, если я идейно полагаю, что огурцы лучше помидоров, как я отделю детей? Я не знаю.
Да вы не отделите их, потому что вы не даете им попробовать на самом деле, огурцы лучше помидор или хуже. Он не знает этого.
Не знаю. Я вот, товарищи, я пытаюсь понять. Я политик. Я политик. Ну, например, да? Я политик. Я говорю, товарищи, хорошо мыть руки перед едой.
Угу.
Я говорю.
Да.
Я говорю, в рамках поставленных задач по увеличению продолжительности жизни российских граждан мыть руки в целом хорошо. Говорю я. Слышь?
Да.
Слышь? И вдруг дети начинают мыть руки. Ну, я их вовлек или нет?
Да.
А я не хотел. Зачем они мне, дети, нужны? Я не хотел с ними разговаривать. А?
Да.
Это проблема. Для меня это проблема. 7373948. Как дети сами подсосали, а я должен за них отвечать. Чего ради? Идите нафиг отсюда. Алло, здравствуйте. Дети.
Здравствуйте, да. Владимир, Москва.
Да.
Ну,
тут ясность прямая. Это адресный законопроект, который будет применен в отношении оппозиционных политиков в первую очередь.
Но мы с вами должны понять, что законы вообще нельзя писать против фамилии, там, имени такого-то. Они регламентируют...
Но мы с вами понимаем, что для чего это сделано, и против как фамилии, которые никогда не называют у нас.
Ну да, мы понимаем. Но этот закон же потом все равно останется. И поймают нас с вами. Понимаете, в чем дело? Закон пишут против кого-то, а работает он против тех, кого легче поймать. Закон
совершенно
потом...
Совершенно верно. Да. И полностью с вами согласен.
И он сработает против нас. Я скажу, огурцы лучше почему? Огурцы лучше помидоров. Скажите, а почему, Дарьянка? Потому что мы в плену Посленовых. Как мы можем служить Посленовым? Надеюсь, нет такой фамилии. Значит, Посленовы, они повышают кислотность, а огурец повышает щелочной фактор. Я требую поверить мне, что огурцы лучше помидор. Все. Я думаю, такие же, как я, огуречники, они соберутся на бульварах вот там-то и там-то. И тогда-то, и тогда-то, говорю я. Бамс, приходят дети. Я не звал никаких детей. Сколько хрена они вообще пришли? Как я могу их отделить? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Мне показалось, что когда вы читали, там есть одно слово, которое вы сейчас не учитываете.
Давайте.
Детей нельзя приглашать на несанкционированные акции.
Да нет. Вовлечение детей по факту... Совершенно верно. Но я хочу несанкционированно выступить за огурцы. Несанкционированно.
А все, тогда мы будем приглашать к вам детей и будем вас забирать. Будем
вот, спорить. То есть я выступлю, чтобы дети, не дети, а вообще граждане, несанкционированно выступили против Посленовых, а да. вы пошлете туда 10 детей. И да. Опаньки, и меня заметелили.
Да, а так просто за несанкционированные акции мало даем, а теперь за детей будем побольше.
Это трюк. It's a trick. Как это интересно, спасибо большое. То есть они подошлют ко мне детей, когда да. я против Посленовых пойду.
Да.
И тогда мне впарят побольше. В этом смысл, в этом суть. Тогда другое дело. Тогда все понятно. Ну, хорошо. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, не могу не согласиться, точнее, с вами, Сергей.
Да.
Александр меня зовут. Ну, да. Смотрите, ну, вот на любых акциях, да, сейчас же мы проходим через рамки, да?
Да.
Металлические, да?
Да.
Если у нас идет санкционированная акция, да, одобренная, т.д. и т.п., то в чем проблема? Все идут через рамки, и идет отсев детей.
Да, дети пройдите того. Вон, да?
Все. Да, дети пройдите. Это абсолютно, ну, нормально и адекватно.
Да.
Если появляются дети, вот да. как вы говорите, а вот они взяли и откуда-то просочили,
да.
то, извините, есть правоохранительные органы. И если детям меньше, там, 14 лет, да, и т.д., ну, такие вот вещи, да, то, извините, ну, я так грубо скажу, за ухо и к родителям. Да. И просто тупо это чья инициатива? Родители, то, что не досмотрели, или детей. Если это инициатива родителей, одних туда их отпустить, то штраф родителям, ну, там...
А вы знаете, нет, а вы знаете, можно я вам скажу, что в Российской да. Федерации нет ни одного закона, который ограничивает передвижение детей без родителей на улице. Есть только ограничения местные по времени, то есть после 22-х, а где-то после 23-х.
Да,
тогда
да.
это понимаю, наказание.
Я вас абсолютно понимаю.
Никаких других ограничений нет. Еще с собаками
толпа,
нельзя.
Да?
С крупными.
И любой родитель,
до 12
пусть не ограничит, ограничит. Вот если вы такая хорошая мать, вы своего ребенка отпустите туда.
Что значит отпущу? Толпу. Он взял и пошел.
Ребенок
он
пошел.
Он же человек. Он
пошел,
как все значит отпущу? Меня на работе, меня дома нет. У него есть ключ, потому что он уже довольно взрослый, чтобы передвигаться самостоятельно.
А вы общаетесь со своим ребенком?
Конечно. Да, общаемся.
И вы спокойно вот так вот говорит. Я своему
нет, а я вам скажу, нет.
Избегать толпы. Избегать
нет,
толпы.
Нет, они с какого-то возраста, дети, начинают слушать свое поколение сильнее, чем
а
родители.
Они вас ненавидят и презирают. Ну,
они, правда,
трудно,
я вам говорю.
С трудом скрывают,
ну, правда.
Да.
Но с какого-то возраста дети ненавидят вас за то, что вы слишком громко едите суп. Сёрбаете из ложки. Они вам говорят, пап, ты можешь вот так громко не чавкать?
Да.
Потому что они физиологически их трясет от вас. Они чувствуют, глядя на вас, омерзение. И когда вы пытаетесь их чего-то там научить, они слушают сверстников, а не вас.
Сергей, я это тоже понимаю. Но смотрите, вот для меня вот одно есть. Вот есть санкционированная акция. Да. Написано, детей быть не должно. Да. Все. Всех остальных отсеивать. А если ты видишь, что стоит куча подростков, и у тебя в твоем, когда ты... Они же договор какой-то подписывают, когда акцию, да, там, да. Ну, я просто не знаю, на самом деле. Видимо, какой договор подписывают с властями. Вот. И в договоре, если написано, что детей быть не должно, а ты стоишь с трибуны и выступаешь, и ты видишь, что дети... У тебя же там куча приспешников, которые твои также на этой сцене стоят.
Да.
Пошли одного-двух человек...
Отсеять, да. Значит, давайте, ребят, скажем следующее, просто, вот сказать, там вернувшись. Мы скажем, что наше влияние на детей, конечно, преувеличено. Дети, существует возраст, в котором дети тебя слушают. До какого возраста?
Лет до восьми
идеальная пора. Лет до...
11, наверное, 11. Еще
смотрите,
можно как-то
смотрите, существует несколько возрастов детей. Давайте просто проанализируем, как люди бывалые. Да, мы же были детьми. Ну, знаете так, примерно с 6 до 8 дети идеально доверчивы. С 6 до 8, да?
Да.
Я вам верю. Вы говорите, вот это хорошо, хороший поступок, вот это плохой поступок. Ну, вы оцениваете поступки, да? До 6 им трудновато оценивать поступки. Они оценивают как-то так, они как чайный гриб, такой, как плесень. Они чувствуют, где им тепло, где им холодно и так далее. Где им вкусно. С 6 они начинают оценивать моральность поступка. Вот это хороший поступок, это плохой поступок, это обман, вот плохой поступок. Там честно, хороший поступок и так далее. Хорошо. Значит, а с 8... Они уже не безусловно вам верят, не безусловно. Но еще с 8 до 11 они, в общем, как бы слушают.
Ну да.
А потом все.
И уже начинают свои запросы, уже мультфильмы они перестают смотреть в какой-то момент. Ты оставляешь компьютер, а потом смотришь там history, а там уже как бы, ну, там уже прям...
То есть для того, чтобы чего-то штуки прокачать в эту бошку, у вас есть с 6 до 11, 5 лет, который, с разным успехом, да? С разным успехом, но с 6 до 11. То есть с 11 этот ребенок принадлежит не вам. Он уже не ваш. Он принадлежит поколению. Он принадлежит своему поколению.
А вас только в школу вызывают или еще куда-то?
Он уже ушел от вас. Он принадлежит поколению. И это поколение для него важнее, чем вы. И вы вызываете у него чувства, схожие с омерзением. Омерзение физиологическое. У вас слишком крупные поры, омерзительные. У вас сальные волосы.
Жирок висит над поясом
чуть-чуть. Омерзительные. У вас, когда вы подтягиваетесь, и майка чуть приподнимается, некрасивая кожа и некрасивый живот. Проще сказать, омерзительный. Вы омерзительно громко едите. Вы всасываете что-то с ложки. И это как бы паскудно. Ну, это как бы очень трудно терпеть без того, чтобы блевануть, глядя на вас. И так далее. И этот ребенок станет к вам нормально относиться, скорее всего, после 30. Таким образом, с 11 до 30, одного, скажем, для ровного счета, 20 лет, это дитя принадлежит поколению, а не вам. Поколению. С 11 до 31. Потом снова можете что-то ему там втюхивать, но вы будете уже анахоретом.
Да не можете вы ему потом ничего втюхивать.
Нет,
он вам будет объяснять терпеливо, как в WhatsApp, стереть, значит, свою неудачную фразу.
До 31. До 31 он вас вообще не будет слушать вообще. Вообще. Все, что вы говорите, это все. С 11 до 31 он вас не слушает вообще. Ноль. Все, что вы говорите, это чушь собачья. С 31 он начинает вас слушать, приобретая такое чувство снисхождения.
По какому поводу он вас начинает слушать? Нет, после
31? Чувство снисхождения. Ну, начинает слушать какие-то уловки, например, как надо послюнявить червяка там на рыбалке, вот такую хрень он начинает слушать после 31.
Уже нет,
говорит, батя сказал, надо послюнявить червяка. Он говорит, надо послюнявить.
Уже давно посмотрел в Ютьюбе батя.
Нет, ну какие-то,
уже не указывает.
Какие-то новости, что там бывает.
Да
там,
не бывает,
да, ничего. Нет, ну, бывает. Ничего, но иногда.
А
Они, ты ему говоришь примерно...
Нет, слушай,
ты ему начинаешь говорить примерно тысячу всяких мудростей, всяких лайфхаков, а он одну-две запоминает приколу, чтобы говорить, батя сказал там то-то-то. Это похабщину какую-нибудь он запомнит, точно, я тебе говорю. Ну так вот, значит, с 31 раньше никогда в жизни... Нет, ты можешь еще чему-то научить сына, например, если там париться в парилке, там, ну, это все равно после
31. После 31?
Ну, после 31, конечно, конечно. Ты можешь какой-то секрет сказать. Вот секрет, если он здесь вот крякнуть, так, вот так крякнуть, тогда будет получше. Я тебе серьезно говорю. Дети наши с 5 до 11, с 6 до 11, с 6 до 11, на этом тема закрыта, они уже не ваши. Ну, как бы не ваши, потому что поколение для них важнее, чем вы. Поколение начинает руководить ими. Поветрие. Что сказал Димка?
Потом прогресс.
Что сказал Димка? Что сказала Оксанка? Это все важнее становится, чем все, что вы сказали.
Да,
понимаете?
Понятно.
И все. Ребят, вы просто забудьте о своем влиянии. Так что не надо ерунды-то. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Сергей, скажите,
да.
Пожалуйста.
Да. У вас как бы заносит звук, вот попробуйте говорить прямо в телефон.
Да.
Говорю.
Давайте. Какой ремень лучше, ремень или портупея?
Не знаю.
Вы должны знать. Вы сын военного.
Я сын военного.
У меня был значит, полтун, я... у вас
раз. Тун. Да, я вам скажу. Я, мой сын, мой отец и мой дед, это 4 поколения мужчин, которые вообще не знали никогда ни одного удара. То есть я...
Ну нет, удар-то не надо нет, знать, никого... но грозиться-то можно?
Нет, никогда. Отец не просто не грозил, вообще никогда не грозил, ни разу не ругал меня даже, никакими словами, ни разу в семье не произнес ни одного матерного слова, ни по какому поводу. И ну, он знаете, говорил, что его никогда не бил его отец вообще никогда в жизни.
А? Но это не называется...
Это ненормально, может быть, это ненормально, но...
Я придумала решение.
Мой дед никогда не бил моего отца. Это важно. Мой дед никогда не бил моего отца. Всегда говоря моему отцу, что он его не бил никогда, потому что его отец никогда не бил его. Таким образом, мы представляем собой некую ветвь мужчин, которых никогда никто не бил.
Я знаю, что нужно сделать.
В смысле, отцы нас не били.
Надо наложить наказание не на родителей, не на организаторов, а на самих детей. Это первое. Наказание какое?
Да,
отъем какое? Смартфона.
Отъем смартфона?
Мне кажется,
без права купить новый.
Без права купить
или
новый.
Или отнять новый, или украсть
новый. А дальше следить, да, чтобы ничего не
они украдут новый через. Они украдут новый через полдня. Ты скажешь, я у вас отнимаю айфон. Они скажут, окей, нет проблем. Они новые где-то.
Мама, где твой айфон? Да.
Я тебя умоляю, за айфон он продаст душу дьяволу, а также много чего из твоей шкатулки. Он просто отнесет на горбушку и уйдет оттуда с айфоном. Поэтому бесполезно стоять на пути у поколения. Поколение хочет быть с поколением, не хочет быть с дедушками, с бабушками, с пердушками всякими, с папами и с мамами. Поколение хочет быть с собой.
И на дачу летом не хочет.
Не хочет. И землю там пахать не хочет. Да, и даже просто отдыхать в шезлонге не хочет.
Не хочет.
Поколение важнее для ребенка с 11 лет, чем вы. Важнее. Вот и все.
Но мы-то знаем, что все кончится дачей. Рано или поздно.
Хроническими после заболеваниями. 30... Дача, да. А потом смертью. Мы все это знаем.
Это довольно глупо. Прекрасная жизнь.
Да, но это глупо.
Глупо.
Так, Настя. Значит, давай закончим следующее. Мы должны сказать, что этот законопроект внесен. Вероятно, как мне кажется, в Госдуму внесли законопроект об ответственности за вовлечение детей в протесты. Значит, вероятно. То есть нельзя протестовать, а приветствовать можно? Опаньки. Да, я прочитаю.
Да.
То есть если приветствовать, то можно. Значит, нельзя говорить, мы против Посленовых, а оно говорит, что мы за огурцы. Можно. Например, сейчас прочитаю. Это важно. Проект об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции внесен в Госдуму, следует из базы данных Нижней палаты парламента. Закон о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированном публичном мероприятии.
Можно вшивать какую-нибудь штучку, которая будет гасить Wi-Fi вокруг вас.
Согласно предполагаемым поправкам, нарушителю, то есть тому, кто... вовлек несовершеннолетних в несанкционированные акции, И именно в протесты, насколько я понял, здесь заголовка. Я читаю заголовок. Нельзя вовлекать детей в протесты. Значит, тому, кто вовлек детей в протесты, грозит, будет грозить от 30 до 50 тысяч рублей, обязательно работать до 100 часов или арест до 15 суток. Я только думаю все время о том, что если этот закон не против одного человека, генеральный Ксений зовут, если не против одного человека, а вообще как бы закон, просто закон, ну, который вообще ну, нормирует нашу жизнь, то я хочу понять, как я вычислю, вовлек ли я людей в протест или нет. Я не знаю. Товарищи, я еще раз говорю, если я выступлю против Посленовых, а дети услышат и станут поддерживать борьбу против Посленовых за огурцы, как мне вычислить, чертовы они дети или они не чертовы дети, может, они чертовы взрослые? Откуда я знаю? Ведь я просто бросаю идею, а чертовы дети ее слышат. Так как я могу отвечать за это?
Ну, так, 500 тысяч или 15
суток. Ребят, ну вот я говорю, огурцы лучше помидоров. Сейчас ребенок какой-нибудь повторит это, там, 11-летний. Огурцы лучше помидоров, сказал Даренко. Я протестую против помидоров. С меня 500 тысяч, что ли, за это? А? Ну, это фигня.
Предложение я уже свое сформулировала. По отключению Wi-Fi.
Ой,
не отъем смартфона.
Ребят, тяжеловато так жить. Потому что как бы это тогда без логики. Надо же логику. Где же логика? А может, она и не нужна, с другой стороны. Да ну ее нафиг, правильно?
Да.
Ладно, погнали дальше в движение.
Подъем. В движении.
Как это так? Ладно, ну хорошо, ну не будем придираться. В смысле придираться, не будем искать логику. Это против Навального? Да, это против Навального. Ну все, это Навальный. Эх, какой он нехороший. Все, Красногорск стоит, Новая Рига остановилась, две аварии. С 2 до 4 по циферблату очень трудно на МКАДе. Тоже, причем в основном на внешнем. Дальше в городе, здесь уже, около Войковской, тяжеловато на Ленинградке. И у Енисейской авария плохо на проспекте Мира. Значит, на 6 часов по циферблату внутренний МКАД более-менее рулит, на 7 часов по циферблату третье транспортное кольцо затруднение, около там, где Хамовники, вот там на трассе, там из-за ремонтных работ. Все остальное нормально едет, Якиманка, правда, стоит, какая-то авария. Рано, я говорю, мы пойдем, проживем, хотел. Рано, еще целая минута, правильно? Работаем. Секундочку, давай примем звонки. Сергей, поведение детей прямо зависит от питания, затем уже от воспитания. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Николай, Новая Рига. Протестую, да. Довольно нормально едет.
Нормально, да? Значит, это две аварии нарисовал Яндекс. Но у них есть некая инерция. Причем инерция может быть минут 40, поэтому...
5 минут максимум, 10 на пробку.
Понял, спасибо, хорошего дня вам. Хорошего дня и хороших выходных, которые надвигаются все время, вот уже последние полмесяца. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 10 мая.
Подъем.